праздником!
Бодрое утро!
С праздником, дорогие друзья! Это сам,
и
как
вас
это?
Так.
Да, говорит, траурный зал в праздничном убранстве. Да?
А вот мы в праздник работаем.
А вот и нет, да.
И бодро работаем. И всем вам тоже желаем бодрости. 8:08 в столице. Утренний разворот на радиостанциях Москвы. Антон Орех, Ирина Воробьева,
Да.
И богиня Кузя за пультом режиссерским. В общем, план такой. Сейчас, буквально через секундочку, мы с вами поговорим о резине. Поговорим, да. В течение часа почитаем, о чем пишет электронная пресса, потому что бумажной у нас сегодня нету.
Бумажница не отдыхает,
да.
В отличие от нас.
В этом часе еще услышите о спорте, о связи все и сразу, мединфосе будет и проезжая часть, и мы еще вернемся. Такой у нас будет бодрый и интересный час.
А вот. Главное, длинный.
Поехали.
Вы слушаете «Утренний разворот». 2:01. За пультом богиня Кузя.
Итак,
Антон Орех. Вопрос ребром.
Вопрос давай ставь ребром.
Дайте я сразу поставлю вопрос ребром. Я сейчас и шел, эти хлеби небесные, да, которые где-то там разверзлись. Идешь прямо под ногами, тебе все чавкает, чавкает, чавкает. Ты понимаешь, что что-то важное в жизни ты не сделал. А именно все-таки не поменял резину.
А ты нет?
Нет.
Да ладно. То есть ты меня стыдил, значит, за то, что
Нет, вообще все не так было. Нет?
Нет,
нет, значит, во-первых, я тебя не стыдил. Я спрашивал, поменяла ли ты. А когда ты спросил вот об этом, вот дальше уже был взрыв эмоциональный. Вот уже взрыв. Да что, да кто, да... Ну, в общем, я не буду все наши диалоги за кулисами там переводить. Вот
уж и не надо.
Не буду. Поэтому за этот вопрос я обращаю к вам. Друзья мои, резину вы поменяли уже? Ну, конечно, автомобилисты. Зимнюю на летнюю. Вот летнюю на зимнюю. Поменяли резину? Уже. Если да, то звоните 660-0664. Если не поменяли еще, тогда звоните 660-0665. Вперед.
Начался подсчет ваших голосов.
А знаете, я хочу кое-что отметить. Вот мы пару недель назад, когда вот это все начиналось, голосовали, кстати, тоже про резину.
Да.
И выяснили, что две недели назад, что в студии было на тот момент 3 человека, которые резину не поменяли.
Я
вам хочу сказать, что за 2 недели картина не изменилась.
Как у Жванецкого, это манометр. Вот, тут я что хочу сказать, что 3-0 в пользу лета в этой студии. Просто, то есть мы четко...
Не хотим отпускать лет.
Нет, знаете, мы объясним, конечно, свою позицию. Это не потому, что это какой-то, знаете, очередной вызов власти или что-то там. Дмитрий Анатольевич говорил, по-моему, да, что все обязаны в какой-то момент там поменять, мы введем какой-то закон, а вот мы не будем, потому что Медведев сказал, а если бы Медведев сказал по-другому, то мы бы тоже все бросили и пошли менять. Нет, не поэтому. Просто нам некогда...
Вообще-то да.
Некогда. Просто
серьезно,
некогда.
Но
это мотивация. Не то, что я жду каких-то особенных холодов или какого-то выпадения невероятно, как всегда. У нас чуть какой-либо осадки. Выпала месячная норма снега. Кто установил норму-то? Ну почему? Как только дождик пошел, сразу норма-то у вас перекрыта. Кто норму установил?
Надо ее повысить уже, считаю.
Да все, конечно, надо повышать.
Как на Яндекс.Навигаторе, знаете, пробки начали это как-то явно совершенно там повысили просто. Поэтому, когда 4 балла показывают, пол Москвы стоит.
Да, ты вылезаешь 4 балла, так, ну, так, значит, немножко двигатель стопоришь, открываешь дверь, и вот так встанешь на порог. Что там впереди-то вообще творит? Да, вот, поэтому нам здесь присутствующим просто некогда. Пока, как говорится, не получилось еще.
Угу.
Может быть, в выходные. Я, честно говоря, не хотел вот с этим делом торопиться до... Ну, думаю, день в середине ноября поменяю. Ну, потому что сейчас опять все растает. Эти же шипы жалко. Ну, все жалко, короче. Себя жалко. Вот. Но сейчас такое, думаю, ну, надо, что теперь уже не ехать.
Не, ну, слушай, ночью очень тяжело ехать.
Да, вот поэтому, может, все-таки выходные я это сделаю.
Как-то неприятненько.
Вот, ну, смотри, ну, народ у нас такой нормальный.
Сознательный,
дисциплинированный. И осторожный, я бы так сказал. Ну, все-таки.
Правильно.
Даже 76,5% уже поменяли.
Да.
Поменяли резину. 23,5% пока еще. Ну, может, тоже некогда. Может, сегодня выходной использую. У вас 3 дня выходных. Чего вы ждете? Давайте.
Марат из Оренбургской области пишет. Сугроб по колен, мороз -10. Я на летний дрифт. Дрифтуем. Поехали.
Молодца,
дальше.
Марат. Так, у нас уже Алексей Дурнов в студии. Коротенечко, да? О спорте. Там же тоже что-то происходит.
Спорткурьер.
Доброе утро.
Доброе утро. Происходит Лига Европы в спорте. Вообще замечательный турнир, как оказалось.
А я результатов, вот, кстати, не знаю.
Я тебе скажу сначала, что там вот, например, один человек забил 5 голов вчера, что бывает крайне редко. Такой легендарный Баскари Садурис, который забил 5 голов в Генку за Атлетик Бильбао. При этом из них 3 забил с пенальти. Но все равно это 5, как бы, да, пенальти тоже надо забивать. И еще скажу, что Манчестер Юнайтед по имени главный фаворит Лиги Европы опять проиграл. На этот раз Фенербахче, и по состоянию на данный момент из группы не выходит. Теперь о делах наших скорбных покалякаем. Да, значит, во-первых, Зенит выиграл у Дандалка ирландского 2-1.
Почему это скорбно?
Не без труда, а до этого сейчас дойдем. И вышел из группы досрочно. И, в общем, в 2 оставшихся игры это уже так. Они для Зенита ничего не решают. Он уже первый, уже все, уже в
весне. Крейсинг вполне только российский.
Да, Тарова. А единственный пополняет российский рейтинг на этой неделе. Потому что вот ты спрашивал о скорбных делах. Краснодар-то проиграл в Шальке 0-2.
Причем... Вот это любимый каламбур. Шальке 0-4, проиграли 0-2.
Ты понимаешь, какая история? После этой игры получается так, что у Шальки над Краснодаром побед ровно столько же, сколько в чемпионате Германии. Вот он Краснодар обыграл 2 раза в Лиге Европы. И, собственно, в Бундеслиге победил тоже только 2 раза в 12 матчах. Потому что команда в некотором кризисе, но там есть такой тонкий момент, что вот 2 тренера, значит, Игорь Шалимов, который тренирует Краснодар, и Маркус Вайнцерль, который тренирует Шальке. Маркус Вайнцерль — это человек, который помешан на разборе игры соперников, вплоть до того, что он своим футболистам присылает видео, нарезку видео того, как играют футболисты, которые против них будут играть вот в ближайшем матче.
Ничего себе подготовка.
Да, а Игорь Шалимов, например, когда проиграл Шальке первую игру, сказал, ну а что, сказал он, мы как бы просто готовились к игре, мы расстановку Шальки знаем, это важнее, чем знать футболистов по именам, которые там играют. Возможно, вот в этом и дело, потому что...
Слушай, ну, представь, если еще будут рассылать рассылку.
Да.
Это же ужас.
Да,
кто-то отдохнуть, кто-то от тренера тебе дома.
Как воробьевый орех ведут эфир. Вот представь, сегодня приходит такое это самое, чтобы я...
Я надеюсь, что не
присылает нам видео, нам присылает.
Нет,
нужно
обрезать эфиры и такой, ага,
слушали, изучали.
Просто если вы там вас вдруг заинтересует, почему Краснодар проиграл Шальке, то, возможно, вот объяснение оно в этой области.
Спасибо, Лёш.
Спасибо большое, Алексей Дурновой. О спорте мы еще и поговорим, а сейчас краткие новости и вернемся в студию.
Спорткурьер.
В Москве 8:15 на востоке Москвы. Неизвестные в масках ограбили банк. Они ворвались в офис кредитного учреждения в доме номер 8 на Свободном проспекте. Злоумышленники забрали из кассы более 2 миллиона рублей, после чего скрылись. О каком конкретно банке идет речь, информагентство не сообщает. В Москве сегодня состоится массовая акция, посвященная Дню народного единства. Так, к примеру, в 10:30 на Пушкинской площади стартует шествие «Мы едины». В полдень в Люблино начнется русский марш. Представители националистических организаций хотят собрать до 10 тысяч человек. Сегодня же на Боровицкой площади будет торжественно открыт памятник князю Владимиру. В церемонии должен принять участие Владимир Путин. Движение транспорта в районе Кремля будет ограничено с 10 утра до 14 часов. Громкий коррупционный скандал разразился в Южной Корее. Местная прокуратура увеличила число следователей, которые занимаются делом Чхве Сун Синь. Это подруга и приближенная президента страны Пак Кын Хе. Сама глава государства заявила о готовности дать показания. Пак Кын Хе подозревает в том, что она позволила своей подруге вмешиваться в государственные дела, передавал ей важную секретную документацию, включая тексты своих будущих выступлений, разрешал вносить в них правки. Предполагается, что Чхве Сун Синь, не имевший никакого отношения к госслужбе, вмешивался в кадровые назначения и работу администрации президента. Накануне был выдан ордер на ее арест. Официальный курс доллара на выходные 63 рубля 50 копеек, евро 70 рублей 60 копеек. И о погоде: в Москве сейчас минус 1 градус, а в течение дня будет около нуля, облачно, местами снег. Марина Стартина, служба информации, Эхо Москвы.
Разворот.
Итак, 8:17 столицы, продолжается утренний разворот, и мы вам обещали, что немножечко пообозреваем электронную прессу.
Да, и вообще это хорошая идея.
Да, ну и, собственно, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что, вот, например, «Медуза» собрала в одну публикацию все, что происходило с Эльдаром Дадиным после того, как через его адвоката его супруга распространила письмо и информацию о том, что к Эльдару в исправительной колонии номер 7 в Карельской применяют пытки. Значит, в среду 2 ноября, значит, там была встреча с представителями местной общественной наблюдательной комиссии, в смысле у Эльдара, да, в колонии. Значит, уполномоченный правам человека в Карелии рассказал об этом Александр Шарапов. В общем, Эльдар упал во время этой встречи, прикусил язык, у него пошла кровь. Значит, при этом члены Карельского ОНК говорили, что 2 часа проговорили с активистами, выглядит превосходно, протяжение всей беседы улыбался, шутил и так далее. После того, как он упал, его осмотрели врачи, которые работают в колонии, и они обвинили его в симуляции. Значит, затем сотрудники колонии вызвали врачей из Центральной районной больницы города Сегеж. Они тоже его осмотрели. И дальше вышел пресс-релиз от ФСИН, где они вот этих врачей назвали комиссией независимых врачей. И сказали, что, значит, по заключению этих врачей состояние Эльдара Дадина расценивается как удовлетворительное, следов побоев на теле не обнаружено, так же, как и признаков ранее полученных травм. Дальше была прекрасная история, потому что вот там, тогда же, 2 ноября, около колонии дежурил журналист издания 7 на 7 Глеб Яровой. И он поговорил с врачом, который осматривал Дадина, вот этот врач, который
из... Не якобы из независимой камеры, но независимый, сторонний.
Нет,
да.
Это из которой, из Центральной районной больницы,
да,
города.
Из больницы, да.
Он сказал, что в условиях колонии полноценно обследовать состояние Эльдара невозможно, что начальник, значит, пресс-службы просто привел его ко входу в колонию, вышел терапевт, она произнесла, что внешний осмотр ничего не показал. Больше ничего не обследовали, нет возможности. А если мы говорим про диагностирование ранее полученных травм, то это можно сделать только с помощью рентгена и других медицинских аппаратов.
Ну, естественно, на коже это следы затягиваются, в общем, довольно быстро.
Дальше, на следующий день Эльдар прошел обследование в городской больнице Петрозаводска. Главный врач больницы сказал, что по результатам обследования никаких изменений не обнаружено. Значит, но если мы говорим про припадки, вот этот, когда он упал, да, то если там подозревают эпилепсию, условно говоря, то ее невозможно, ну, как бы вот взять и обнаружить, да, при том, что особенность заболевания эпилепсии, говорит главный врач этой больницы, заключается в том, что оно может и не иметь объективных подтверждений после приступа. 3 ноября директор ФСИН, замдиректор ФСИН Валерий Максименко выступал в общественной палате и прокомментировал историю с Дадиным. Он сказал, что приезжали из местного НК, что вот он упал, из районной больницы приехали, смотрели. Значит, дальше Максименко сказал, если человек пытается симулировать, скажем, сердечный приступ, то ЭКГ покажет это. Но мы, конечно, не обвиняем Эльдара в том, что он симулировал. Что происходило вокруг, значит, всей этой публикации письма? В колонии начались проверки. Газета «Рус» со ссылкой на источники во ФСИН даже сообщила, что на время проверки начальник вот этой колонии Касиев отстранен от должности, а в администрации колонии «Медузе» сказали, что он в отпуске.
В отпуске, да, в чем?
5 октября.
Да,
октября. Кроме того, сообщалось, что семья этого Касиева взята под охрану за поступающих в их адрес угроз. В Следственном комитете, в свою очередь, заявили, что пока факты незаконного применения к осужденному Дадину физической силы не нашли своего подтверждения. Но при этом, согласно сообщению ведомства, доследственные проверки еще продолжаются. Следователи успели поговорить с Дадиным и с другими осужденными, сотрудниками колонии, изъяли записи видеорегистраторов, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Дальше, значит, вчера, 3 ноября, с Эльдаром Дадиным встретилась уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она сообщила, что к нему действительно применялись меры принуждения в виде наручников, однако это было по закону. Сотрудники колонии стоят на пороге камеры, говорят, что сейчас будет проведен обыск, просит покинуть камеру. Он говорит, что не будет покидать камеру. Тогда они вынуждены применить наручники. И это выглядит корректно, сказала Москалькова. По ее словам, Дадин рассказал о применении насилия вне камеры. Далее цитаты Москалькову. Он говорит об этом очень подробно и искренне, но когда разговариваешь со следователями, они говорят, что это требует дополнительного исследования, задают профессиональные вопросы. Сколько человек применяли насилие, в каком месте, где наносились удары, если они наносились, почему не осталось следов на теле и так далее. Она предложила перевести... имеется в виду Москалькова, Дадина, в другую колонию, чтобы избежать подозрений в необъективности или в субъективном подходе к активистам. И более того, сегодня, значит, Эльдар Дадин должен пройти тест на
детектор лжи. Да,
полиграфолог из Петрозаводска, значит, приедет. Ну, и также отмечу, что жалобу, которую активист подал в Европейский суд по правам человека, принял ЕСПЧ и присвоил ей приоритетный статус.
Ну, вот,
примерно так выглядит ситуация, ну, как бы условно от начала до конца, да, весьма условно от начала до конца. Но мы будем все следить за этой историей, потому что чем бы она ни закончилась, конечно.
Мы вам это еще для чего все рассказываем сегодня и читаем? Вот, для того, чтобы понять, когда история развивается долго, ты, во-первых, начинаешь забывать, с чего она началась, вот, потом начинаешь забывать подробности. И вот этим всем очень потом легко манипулировать, что называется. То есть, говорит, вот опираясь на какие-то последние данные, вот говорит, а вот так-то. А потом начинаешь разматывать, вспоминать, а вот так еще было, а вот тут где-нибудь кто-нибудь тебе мозги пудрил, а там кто-нибудь еще что-нибудь делал. Так что мы вам периодически такие бэкграунды рассказывать об этом. История длинная.
Да, история длинная. Мы после середины часа, когда будут новости, значит, еще расскажем вам о потрясающей публикации, которая вышла на сайте правмир.ру, «Православие мир». Это публикация журналиста Екатерины Гордеевой. Она просто очень большая. И только чуть-чуть кусочками зачитаем. Это я сейчас анонсирую, потому что в следующей части мне не хватит времени на то, чтобы все это рассказать. Вот. Просто зайдите обязательно. Это важная история. И ответы на важные вопросы о трансплантологии. Вообще, мне кажется, мы об этом почти никогда не говорим.
Ну, вот у нас сегодня хороший повод.
Ну, да. Давайте мы сейчас прервемся на все наши рубрики, а после новостей вернемся и расскажем вам.
Одна плюс один. Два один.
8:35 столиц. Продолжается утренний разворот. Антон Орех, Ирина Воробьева. И мы обещали, что обозреваем для вас электронные СМИ. Я
говорю,
да, «Православие мир», Катерина Гордеева. Тут огромное, просто огромное интервью, значит, с профессором Михаилом Каабаком. Мне кажется, я правильно поставила ударение.
Но если вдруг перепутали, мы сразу как-то
да, прошу прощения. В общем, для начала перед интервью идет предисловие. Катя рассказывает, что с этим профессором ее связывает, пожалуй, самая трудная история в ее профессии. Это было 11 лет назад, весной 2005 года, когда по телеканалу «Россия» показали фильм Аркадия Мамонтова под названием «Белые одежды». Это, это жуткий скандал был, мне кажется, все об этом помнят. Значит, неаргументированный перегиб, заведомо обвинительный тон, некомпетентность фильма лишила людей, которые ожидали пересадки в России, надежды на будущее, а врачей вообще надежды на все. Профессию, возможность помогать и так далее, и так далее. Значит, это были врачи 20-й московской больницы. Там начался суд. Ну, в результате, значит, спустя несколько лет врачи были оправданы. Правда, некоторым из них это стоило здоровья, а кому-то, как академику Шумакову, ставшему на их защиту жизни, которая так быстро оборвалась. Именно тогда, в 2005-м, Катя, потрясенная этим материалом, решила сделать для НТВ, где она тогда работала, помнишь, профессия репортер была тогда, решила сделать фильм «Что такое на самом деле трансплантация и почему ни одна цивилизованная страна в мире не может без нее двигаться вперед, развивать свою медицину». Имеется в виду, извините, трупная трансплантация. Да? Значит, и вот она пришла в кабинет вот этого как раз хирурга Михаила Каабака. И он после этого вот мамонтовского фильма ее выгнал. Выгнал первый раз, второй раз, третий раз она пришла. Они проговорили 3 часа, хирург вздохнул, сказал, я тебе поверил, можешь снимать в отделении. Значит, Катя снимала фильм, который называется «Жизнь взаймы». И когда съемки почти закончились, обстоятельства сложились так, что там ну, должна была быть пересадка одной из пациенток. В общем, я не буду все подробности перечислять, но, к сожалению, эта пациентка умерла. слишком долго ждала, слишком был тяжелый диагноз. Остальные пациенты, кому сделали пересадку вот из того же самого донора, они все выжили, а ее не стало. И, значит, фильм должен был выйти. При этом, значит, телевизионное начальство подбавривало, ну, ее подбадривало, типа смерть в прямом эфире, там, значит, журналистская удача.
Клево, да, повезло. Да.
Зная Катерину Гордееву, мы все хорошо ее знаем. В общем, когда она пишет «Я ревела», да, тут все понятно. Значит, в результате она позвонила хирургу, позвонила маме, решила, что надо показывать, но врач ей сказал, если ты решишь сказать правду, она должна быть очень искренней и понятной, иначе все впустую. Катя решила, что действительно, если все будут очень такие истории там позитивные, то это будет неправдоподобно, и показала этот фильм вместе вот с этим случаем. После этого, значит, они подружились с этим хирургом, и вышло сейчас ее большое интервью с ним, где он очень подробно объясняет про так называемую черную трансплантацию. Значит, Катя спрашивает, если можно, я спрошу о том, о чем спросил бы любой среднестатистический россиянин, будь у него такая возможность. Хирург спрашивает, бегают ли трансплантологи вот по улице со скальпелями, охотятся ли за почком сограждан? Ну да, нет. Что нет? Не бегают. Значит, ну, Катя просит какой-то более подробный ответ, да, что есть черный рынок или нету. Значит, якобы вот периодически появляется история о том, что кто-то продал почку, там, зажил прекрасно. И вот врач отвечает, что да, иногда воодушевлен такими сообщениями граждане, даже звонят мне и предлагают свою почку. Я им из раза в раз объясняю, что торговля органами – уголовно наказуемое преступление во всем мире. Ответственно заявляю, никакого мирового черного рынка доноров не существует. Я уже не говорю о том, что для пересадки нужны определенные параметры органа, которые заранее нельзя предугадать, но существуют, скажем так, технические сложности, сопряженные с насильственным забором почки у живого человека и передачей донору. Но это правда невозможно, говорит, но уголовно наказуемо чрезвычайно сложно, даже если очень захотеть. Катерина все равно спрашивает, ну, если люди верят, что можно продать, и кто-то что-то охотится все-таки. Он говорит, это все дикость какая-то средневековая. Это, конечно, от недостатка просвещения в нашем обществе такие мысли возникают. Есть совершенно другая сторона вопроса, о которой стоит поговорить. Теоретически врачи-трансплантологи во всем мире не заинтересованы в том, чтобы пациенты, например, с инсультами получали своевременно качественное лечение, потому что гибель такого пациента – шанс получить органы для другого пациента. Ну, абсолютно прямо говорит, за который ответственен как раз трансплантолог. Это очень тонкий момент, и он есть. На практике существует четкая и понятная защита. Трансплантологов нельзя близко подпускать к потенциальным донорам. То есть никогда. На пушечный выстрел. Только к их органам, если все уже случилось. Поэтому пациентов, допустим, с инсультами лечат в одном месте, а в совершенно другом месте работают трансплантологи, которые пересаживают, например, почки пациентам, значит, с хронической недостаточностью. Там лечат, здесь пересаживают. В одном месте одни врачи диагностируют смерть, дальше органы изымают, они поступают к трансплантологам. И в эту картину мира совершенно не вписывается живой, здоровый человек, который ходит по улице и на которого надо нападать, убивать и чего-то там изымать. Чушь какая-то. Огромное интервью, почитайте, все проблемы вообще затрагиваются, об этой теме мы почти не говорим, хотя, наверное, стоило.
Ну, вообще интересно. Мне, ну, вот, например, хотелось.
Информационная программа «Мединфо».
Привет, студия Татьяна Рямзина. В Европейском Союзе законодательно запретили трансжиры. Медики и ученые борются за всемирный запрет вредных компонентов питания – трансжиров. Уже 25 лет известно, что это самый пагубный компонент питания, и даже небольшое их количество имеет серьезные последствия для здоровья. Потребление трансжиров приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, основной причиной смертности как в ЕС, так и в России. По данным Европейской ассоциации кардиологов, с каждыми 2% энергии от потребления трансжиров риск сердечного приступа или смерти от заболевания сердца увеличивается на 25%. Это больше, чем от любого другого макронутриента при сравнении по калориям. Для предотвращения этих смертей депутаты Европарламента большинством голосов приняли решение ограничить трансжиры в ЕС на уровне 2% от общего количества жиров в любом пищевом продукте. Резолюция была принята в Страсбурге 25 октября. Сейчас только один из трех потребителей в ЕС знает о трансжирах, и вынесение их на маркировку оказалось недостаточно эффективной мерой борьбы. Крупнейшим источником промышленных трансжиров в продовольственных продуктах является частично гидрогенизированное растительное масло, получаемое в результате отверждения растительных масел путем гидрогенизации. Производители выбирают его за стабильность и срок годности и используют при выпечке и жарке. Шаг Европарламента по обязательному ограничению трансжиров говорит о том, что в Европе, как и в России, потребители мало информированы о существовании трансжиров и их вреде для здоровья. Сами покупатели не могут себя от них ограничить, поэтому необходимо это сделать на законодательном уровне. Мировая практика и аналитическая работа Всемирной организации здравоохранения показала, что это самый эффективный метод. Национальный исследовательский центр здорового питания, как общественная организация, совместно с Минздравом России и Институтом питания работают над тем, чтобы добиться законодательного ограничения трансжиров и в России. Кстати, всероссийский опрос, проведенный в 2015 году Национальным исследовательским центром здорового питания, показал, что никто из опрашиваемых не указал трансжиры как элемент, удерживающий их от покупки товара. Очевидно, что без законодательного вмешательства ограничить их потребление невозможно. Покупатели удивляются, если о вреде трансжиров известно уже 25 лет, почему они до сих пор не запрещены. В пищевой промышленности твердый жир необходим для производства множества продуктов – глазури, слоеного теста, конфет, печенья, выпечки. Для сохранения привычного вкуса и потребительских качеств производители подбирают сырье для замены трансжиров. Основной продукт, которым заменяют трансжиры в мире – это фракции пальмового масла. Научные исследования показывают, что замена трансжиров на пальмовое масло имеет только положительные эффекты на здоровье. В России с тем негативным отношением к пальмовому маслу, которое было сформировано у потребителей, производители предпочитают использовать жиры, содержащие трансжиры, чтобы не указывать пальмовое масло на маркировке. Ведь указание трансжиров на маркировке не только не обязательно, но и при низкой осведомленности покупателей не воспринимается ими негативно. Такой парадокс сложился на нашем рынке. У производителей осталось чуть больше года, чтобы решить вопрос замены трансжиров масла жировой продукции, так как согласно техническому регламенту Таможенного союза существующие нормы 20% по маргаринам и 8% по спредам должны быть снижены до 2% европейского уровня. Будьте здоровы!
Посоветуйтесь с врачом.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Москве 8:45 на Эхе Новости. На юго-востоке столицы горит складское помещение. Площадь пожара превышает 200 квадратных метров. Данных о пострадавших пока нет. К месту ЧП между тем выслано дополнительное пожарное подразделение. Речь идет о трехэтажном здании на Шоссейной улице. Сотрудники МЧС проводят эвакуацию людей из соседнего дома. Пентагон направит этой зимой в Европу почти 6 тысяч военнослужащих. Это будет дополнительная бронетанковая бригада из штата Колорадо. Сначала у нее пройдут учения в Польше, затем американские военные отправятся в Болгарию, Румынию и страны Балтии. Ранее глава Пентагона Эштон Картер говорил, что бригады, направляемые в Европу на ротационной основе, усилят два аналогичных формирования, которые уже там находятся. Сегодня вступает в силу Парижское соглашение по климату. Оно приходит на смену Киотскому протоколу. Соглашение было подписано год назад. 195 участников форума в Париже условились не допускать повышения средней температуры на планете более чем на 2 градуса. Ученые полагают, что в противном случае для экологии возникнут необратимые последствия. В отличие от Киотского протокола, Парижское соглашение предусматривает, что обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу берут на себя все государства, независимо от их экономического развития. Официальный курс доллара на выходные 63 рубля 50 копеек, евро 70 рублей 60 копеек. Сейчас в Москве -1 градус, в течение дня обещают около нуля, облачно, местами снег. Марина Старцина, служба информации «Эхо Москвы».
Новости экономики и бизнеса на Эхе. Эхо-номика.
В студии Татьяна Кузнецова. Здравствуйте. Банк ВТБ снизил процентные ставки по кредитам для малого бизнеса в среднем на 1%. Теперь заемные средства доступны предпринимателям по ставке от 11,5% годовых. Сниженные ставки распространяются как на новые, так и на текущие заявки. Решение о выдаче кредита, по которым еще не принято. Ранее ставки по кредитам для малого бизнеса от 1,5% до 5,5% снизил Сбербанк. Теперь минимальная ставка по кредитам с обеспечением в Сбербанке составляет
11,8%, по беззалоговым кредитам 15,5%. ЦБ прогнозирует сокращение отделений российских банков вдвое в перспективе десятилетия. Тенденция на сокращение отделений банков продолжится, что повлечет за собой сокращение специалистов, вовлеченных в банковскую сферу. Под угрозой исчезновения такие профессии, как сотрудники колл-центров, операционисты. При этом у работников корпоративного блока и юристов банков риск потери работы невелик. Сокращение отделений банков связано с желанием кредитных организаций уменьшить свои операционные расходы. Отделения, то есть люди и недвижимость, это существенная доля операционных расходов любого банка. Сотрудники 50%, недвижимость от 20 до 30%. По итогам текущего года количество выпущенных карт платежной системы МИР составит от 2 до 3 миллионов штук, сообщил замгендиректора Национальной системы платежных карт Сергей Бочкарев. По его словам, осталось полтора месяца такой активной работы. На сегодня карт 1,5 миллиона. Ранее руководство Национальной системы платежных карт озвучило планы по выпуску 16 миллионов карт МИР в этом году. Декабрь традиционно является напряженным периодом для Национальной системы платежных карт. В этом году предстоит изменение, связанное с подключением банков к системе и запуску эмиссии эквайринга карт МИР. Запуск Apple Pay на картах МИР планируется ориентировочно в середине 2017 года. Также в 2017 году предполагается подключить платежную систему к Samsung Pay. Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после того, как ряд российских банков подпал под действие американских санкций, и международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками. Национальная система платежных карт объявила о начале эмиссии своих первых карт МИР 15 декабря прошлого года. Пленум Верховного Суда России постановил, что даже частичное погашение ущерба в бюджет при совершении преступления средней тяжести в сфере экономической деятельности является основанием для прекращения уголовного преследования. Под возмещением ущерба законодатель понимает денежное возмещение. Возмещение ущерба может быть произведено не только лицом, совершившим преступление, но по его просьбе другими лицами. Законодатель также разъяснил, что в случае, если преступление было совершено группой лиц, а ущерб погасил только один из фигурантов, то от уголовной ответственности освобождаются все обвиняемые. А вот обещание о возмещении ущерба в будущем судами не принимаются. В заключение выпуска напомню валютные курсы. Доллар стоит 63.50, евро 70.60.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Не спится папашам. А потому, что в субботу, что в воскресенье, что Гудко, что Бунтман выходит в эфир не в 9, а в 8.35. Вот так. А что будет, сами услышите.
В эту субботу после 12 часов в программе «Военный совет». Заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России генерал-майор Роман Кордюков. «Военный совет» в субботу после полудня.
Разворот.
8.51 в столице. Продолжается утренний разворот. Антон Орех.
Ирина Воробьева.
И богиня Коля! О, как видишь, да?
Его пирамидка!
Мне кажется, у кого-то сейчас приемник треснул от наших криков.
Ну, ничего страшного, починит.
Да, но мы на самом деле хотели бы еще напомнить вам, что у нас есть такой специальный телефон. Если вы можете, точнее, если вы хотите нам написать, можете туда смс-очку отправить, она к нам придет. Номер телефона плюс 7985-970-4545. Ну, а мы продолжаем в этом часе упорно обозревать, что у нас в электронном...
В электронных версиях.
И в этой части хотели бы рассказать, что у нас на сайте «Эхо Москвы».
Вот хотел бы сказать, есть такое средство массовой информации echo.msk.ru.
То есть сайт «Эхо Москвы».
Да.
Отдельное средство.
Конечно,
средство
массовой информации. Да, это да. Есть.
Значит, там у нас на сайте «Эхо Москвы» уже можно сейчас найти расшифровку интервью Алексея Венедиктова с Екатериной Шульман, с политологом Екатериной Шульман. Это интервью выйдет в эфир только в субботу. в 21 час в рамках программы «Грань недели».
Ну, так кто в эфир?
Да, а мы сейчас тизер устроим.
Знаете, мы сейчас это как-то трейлер, а потом, про этот случай раструбят по BBC, придут и начнут проверять наш тизер, да, на соответствие его трейлеру.
Ну, как, собственно, сама Екатерина Шульман, она разместила у себя в Фейсбуке ссылку на эту расшифровку и вежливо напомнила, что Верховный суд вчера принял решение, что за перепост, в принципе, можно не сажать уже. Mm-hmm. Вот поэтому, типа, можно не бояться, можно и как бы перепост делать. Ну, в общем, на самом деле, большой длинный интервью, его, правда, стоит посмотреть, почитать, послушать. И там сначала речь идет про информационное пространство, про то, как все сгущается, да, усиливаются репрессивные законы и так далее. И об этом, значит, идет речь. Информационное поле устроено таким образом, что количество фактов в нем практически не ограничено. То есть мы живем в постоянном информационном потоке. И этот информационный поток формируется определенным образом, в зависимости от того, как мы его вокруг себя, соответственно, подбираем. Количество фактов не ограничено, из них можно сложить любую, в принципе, картину. Ну, например, Екатерина приводит такой пример, действительно очень смешной. Карикатуры есть по поводу того, как бы выглядели газетные полосы, если бы они основывались не на кликабельности, да, а вот на... Ну, сейчас поймешь, в общем, да. Ну, условно говоря, 10 тысяч самолетных рейсов благополучно прибыли в место назначения. Столько-то людей родилось. 5 миллиардов людей сходили на работу, вернулись счастливыми. Ну и так далее, да. Вот. Подавляющее большинство событий выглядит именно так, но это не новости. Вот.
Нет, новости – это, конечно, трагедия, авария, это, происшествие. Да. Новости – это плохая новость.
Нет. Вот как
нет,
раз таки...
Нет. Хорошая.
Екатерина Шульман говорит, что новость – это не только плохая новость как таковая, но и новость – это нечто, выпадающее из обычного ряда, нечто привлекающее внимание. Не обязательно плохое.
Так.
Это первое. Значит, это было действительно всегда, ну вот как и замечает Алексей Венедиктов там в этом интервью, что и в 19-18 веке, что нового именно сейчас в нашей эпохе, так это то, что мы живем в информационном пространстве в большей степени, чем жило человечество до этого момента, там вот, ну не знаю, в разы. Не только потребители контента, потребители новостей, но еще и производители контента. То есть мы граждане социальных сетей, мы не только читаем новости, мы их производим. Ну, тебе, как человеку без социальных сетей.
Я вообще не произвожу ничего, кроме вторичного продукта.
Что-то как-то...
Вот, так что...
Давай, орех.
Так. Зачем? Кому?
Не, ну ты в социальных сетях присутствуешь довольно активно через реплики и перепосты.
Ну, это перепосты за это не сажаются, так что... Вот, завтра сделайте за меня всю работу. Зачем? Перепостили, уже что я буду там ходить, писать. Ну, уже все написали. Нет, ну это понятно.
Да, значит, сейчас, и тут есть прекрасно.
Ну, удиви меня еще больше.
Сейчас, подожди, тут есть совершенно чудесная...
Вот чудесная, да.
Значит, реплика, я ее сейчас найду. Значит, так вот, мы с вами, граждане информационной эпохи, информационного века, должны и просто обязаны владеть трудным искусством фильтрования базара. Это способ выживания. Вот так вот.
Вот это мне понравилось. Вот предыдущие цитаты не то, что мне показались спорными, но они вот достаточно очевидные. Ну, понятно, что как только изобрели социальные сети, у всех появились телефоны, смартфоны, кругом у нас интернет и телевидение, естественно, что информации стало больше, естественно, она распространяется быстрее, чем в 17 веке. Естественно, просто мы вот во всем этом живем, и новость – это плохая новость, а также все, что выпадает из общего контекста. И это ясно. Но вот умение фильтровать базар – вот это да. Но раньше-то как говорили? Фильтруй базар, за базар ответишь. А здесь это... Вопрос жизни и смерти человека, которому он сначала промывалка мозгов мозги промывает, а ты должен как-то так эту промывалку настроить, чтобы она тебе очистила нужную часть мозга, а ненужную не трогала.
Да. Сейчас я просто ищу. Тут есть еще прекрасный совершенно разговор. Ну, часть разговора, конечно. Я напомню, что это...
Кусок эфира.
Да, кусок эфира. И это запись с Екатериной Шульман, которая в субботу пойдет в эфир в 21 час. Значит, в рамках программы «Грани недели». Значит, просто тут... Да, вот... Про добровольцев, НКО,
волонтеров,
значит, да, и так далее. Собственно, она объясняет, что мы привыкли воспринимать советскую жизнь как жизнь чрезвычайно коллективную, как жизнь, в которой все жили вместе в одной общей квартире, все дети во дворе гуляли, такая форма специфического коллективизма. У советского человека отсутствовали здоровые социальные навыки. присутствовали в больших количествах действительно отрицательные социальные навыки, которые не помогают, а мешают социальному успеху и здоровому социальному взаимодействию. Значит, это можно сравнить с человеком, который, например, вышел из детского дома или из тюрьмы. У него есть очень много специфических навыков, специфических знаний, которых у вольных людей или выросших в семье просто нету. Ну, то есть он умеет драться ногами, умеет делать заточку из крана водопроводного, свинтить вот эту штучку, знает, как вот это все. Значит, но при этом он не знает, откуда берутся деньги, как готовить еду, как люди создают семью, зачем они это делают и так далее, и так далее. Ну, вот здесь можно вот так смотреть. То есть человек из Советского Союза вот вышел без социальных навыков, да, которые могли бы помочь нам.
То есть он владеет навыками, которые ему в этой жизни не нужны, в нормальной. Ну, в обычной.
Да, да.
То есть они у него есть, но они ему не нужны. Они нужны там, откуда он пришел.
Ну, вообще-то нужны. Просто мы ими, к сожалению, не владели.
Ну, заточку из крана делать это полезно.
В какой-то момент, да, в начале нулевых, в 2010-м, все поменялось, и эти социальные навыки начали опять появляться. К чему это может привести, и как на это реагирует власть, читайте, смотрите, слушайте интервью Екатерины Шульман на сайте «Эхо Москвы» уже есть. Его можно читать, смотреть. Столицы. Всем здравствуйте еще раз. Это «Утренний разворот». Антон Орех, Ирина Воробьева.
Ну что, мы в этой части нашего эфира мы поиграем в игры. Разыграем очередные лампы в залезе на какой-нибудь изумрудный холм. Потом отправим на пенсию Стивена Сигала. Потом отметим по доброй традиции, которая уже в наших с вами семьях установилась, День народного единства, само собой. И немножечко еще поговорим о спорте. Там тоже некоторые любопытные были события, которые заслуживают всеобщего внимания.
Да, и поговорим об этом со слушателями, естественно. Потому что, да, придет у нас Алексей, и мы поговорим. Ну что же, я хочу просто отметить, что про День народного единства мы будем вот как с вами говорить. Это будет после середины часа. Но мы же с вами празднуем разные праздники. У нас есть традиции всякие разные. Сегодня выходной праздник. Да. Все друг друга поздравляют. Но ведь как-то же... Вы празднуете его?
Да, обязательно. Вот Оливье.
Ну да.
Снова
что-то,
опять.
Что-то же должно
шампанское.
Происходить.
Ну какие-то там. Молебен.
Вот как
праздничный
мы
какой-нибудь.
И, да,
что-то
выясним.
У вас есть уже? Установилась традиция? Несколько лет уже отмечаем. Подумайте об этом. Подумайте. Вот. Ну мы сейчас короткая реклама, потом у нас будет уже игра.
Кто идет? Реклама.
Министерство туризма Израиля и радиостанция «Эхо Москвы» представляют большую израильскую игру. С 7 по 17 ноября по будням в программе «Утренний разворот» после 10 часов по одному раунду увлекательной игры каждый день. Вкусные призы прямиком из солнечной страны вы можете выиграть ежедневно. За главный приз «Путешествие на двоих в Эйлат» придется побороться. Отгадывайте ответы первыми. Приезжайте в Израиль.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Изумрудные холмы.
Доброе утро. Доброе утро. Еще раз, это игра «Изумрудные холмы», такая бодрая, как всегда. Часто слышу саморекламу этой игры, ну вот в этот остальной
я
день.
Хочу, да. Я
фан закарейского рыбака, да?
Да,
да.
И я хочу фан закарейского рыбака. Мне просто так нравится это название. Ну, именно фан закарейского. Вот я даже, знаете, вот если бы я, ну, сейчас же, какой-нибудь открыл бы свое кафе, да? Вот она бы так называлась просто. Ты же фан закарейского рыбака.
Мне кажется, что...
Там морковь, вот эти, ну как, всякие корейские, да, вот эти специи.
И прямо у тебя на глазах, и так, чтобы вот прям, да?
Да.
Вот это,
да,
чтобы
ты
было
не
круто.
Завтракал, наверное, еще.
Корейский. Яночка, он слопал все пряники на радиостанциях Москвы.
Все, кроме двух.
Все, кроме двух.
Которые слопали два других. Два, честно, отдал, уж не лезло уже.
Я напомню, что игру представляет компания «Эталон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудных холмов» в Красногорске. «Изумрудные холмы» — это прекрасная экология, это вся необходимая инфраструктура. Школы, детские сады, медицинские, спортивные центры. Победитель каждого выпуска ждет приз «Интерьерная настольная лампа». «Эхо Москвы» и «Эталон Инвест» стараются нести свет в каждый дом.
Замечательно.
Да. Три изумрудных холма. Темы «Цена, качество и инфраструктура». Сегодня будем восходить на холм Цена. У нас все в порядке
с людьми, с желающими.
Будем выяснять, есть ли у нас желающие.
В выходной день поиграть.
О,
выходной
много,
только поиграть. Людей-то вчера еще разговаривали.
У нас есть звонок, я так понимаю.
Вчера.
Да, есть, есть.
Да, здравствуйте. Добрый день.
Давайте.
Праздником всех.
Да, вас также.
Представляйтесь.
Елена.
Елена, вы услышали, какой вам холм достался?
Качество, по-моему.
Нет, цена. Да, да. А это важно. Это такая уже первая подсказка. Ну что, давайте, готовьтесь.
Ну...
Восхождение.
Мы с вами, Елена, перенеслись в Непал наших дней. Раннее утро, Елена. Выйдя на опушку леса, мы обнаруживаем странное поселение из нескольких десятков низеньких жилищ. Елена, вы представили?
Современный Непал, несколько...
Постаралась.
Да. Маленьких жилищ непальских таких.
Трудно, но постаралась.
На каркасы из обычных, связанных между собой веток, крепятся куски плотной материи, что-то вроде наших стен и потолка.
Так.
Вскоре, Елена, из этих жилищ появляются проснувшиеся люди, вот как мы с вами.
Непальцы и непалки.
Да. Мы выясняем, что это не просто непалцы и непалки, а это древнейшее племя Раута. Вот уже несколько тысячелетий они не меняют жизненного уклада, живя только охотой и собирательством.
Вот это моя любимая со школы еще.
Предположите, Елена, что мешает им интегрироваться в современность? Первый вариант. Верность древним традициям. Второй вариант. Невозможность интегрироваться в современный мир. И третий вариант. Старая легенда о коварстве белого человека.
Трудное дело.
Какой там первый ян?
Верность древним традициям.
Верность традиции, невозможность интегрироваться, коварство белого человека.
Старая легенда о коварстве.
Давайте попробуем первый вариант.
Ну, прям безошибочно, с первого раза. Какая вы молодец, приезжайте на лампы.
Ян убил человека коварство.
Спасибо большое.
А было бы красиво, да?
Я на все на белых грешил.
Радостно за нашу слушательницу. И радостно, что она получает приз лампа.
Комментарий. Не просто же какая-то.
Настольная.
Лампки
удобно.
У нас самих есть, а вот чтобы интерьерная, удобная была, настольная.
У тебя тоже есть, что-то жалуешься.
Не одна.
Почему жалуюсь сразу? Я говорю, наоборот, я восхваляю. Вы ничего не понимаете тут, никто.
Ну все уже.
Жизнь племени, ой, извините, Раута всегда была непростой. Рассказывает нам автор игры Георгий Танутров. Необходимость мужчины целый день охотиться, а женщины сразу до полуночи заниматься множеством дел, собирать в том числе дары леса, стряпать, ухаживать за детьми, всегда заставляла жить на пределе возможностей. А последние изменения, варварская вырубка леса, неконтролируемые свалки мусора, глобальное потепление и прочее, делают жизнь еще сложнее. Но Раута держится. Корреспондент немецких СМИ, посетивший племя, выяснил, что часть молодежи уходит в города, где они изображают первобытных охотников, то есть сами себя. И очень неплохо с этим справляются и зарабатывают. Но таких здесь презирают. Вождь объяснил, что если представитель Раута бросил лес, уехал в город и что-то там изображает, то он уже не Раута. Так же, как птицы должны летать, так Рауты должны охотиться, сказал он. Наверное, это наивно, но в этом есть что-то невероятно трогательное, считает Георгий Танутров. Осажденная цивилизация, маленькое вымирающее племя, сохранившее свою последнюю единственную ценность. Я Раута. Итак, сегодня мы восходили на холм Цена и узнали, какую цену готовы платить порой люди, отстаивая свои ценности. Гуляя по утопающим в зелени изумрудным холмам, вы не увидите среди ветвей ни одного охотника племени Раута. Застройщик микрорайона компании «Талон-Инвест» делает все, чтобы жители изумрудных холмов пользовались всеми благами цивилизации. Руководство компании постоянно сфокусировано на вопросе, как сделать жизнь обитателей микрорайона максимально комфортной. Все новостройки «Талон-Инвест» – это монолитно-кирпичные дома комфорт-класса, выполненные по индивидуальным проектам. При этом усилия компании направлены не только на повышение качества строительства, но и на постоянную оптимизацию ценовой политики. Так сейчас здесь действует особая скидка. До 7 ноября можно приобрести любую квартиру со скидкой 20%. Желающие ознакомиться более подробно с условиями приобретения жилья могут зайти на сайт изумрудные-холмы.ру.
Одна минус один. Ноль один.
Ну что ж, 9:15 в столице. Продолжается утренний разворот. У нас по плану спорткурьеры и Алексей Дурновой здесь в студии. Леша,
тоже по плану.
Привет, да?
Здравствуйте, здравствуйте. Слушайте, вот тут меня обвинили в Твиттере, когда я от вас вышел, что вот, о хорошем я совсем не говорю, и как-то вот все Краснодар ругал.
Позитивненько, да?
Да.
Вы говорили, Кирилл Шульман?
Не это самое.
Не позитивненько.
Вот. Я как бы хочу действительно рассказать о большом, важном событии, про то, что сборная России по хоккею победила Финляндию со счетом 5-1 в рамках важнейшего, ключевого в мировом турнире, в мировом хоккее турнир под названием «Евротур». Точнее, это Кубок Карьелы, который является частью Евротура. И это событие, конечно, нельзя обойти стороной, потому что это вот наши вот молодые хоккеисты, они вот так вот взяли и, можно сказать, растерзали столь же молодых финнов. Это действительно совершенно эпохальное событие, про которое просто нельзя молчать совершенно. И я не мог. Я вот когда говорил там про Краснодар, и у меня прям вот... А сейчас бы вот про хоккей бы. Просто... Я к тому, что у нас очень любят сборную России по хоккею. Это, пожалуй, такой вот наиболее продаваемый спортивный бренд в стране, потому что вот какой бы матч ни играла дома сборная России, она собирает вот зал полный.
Ну, на один матч, да? Игорь. Один матч я тоже могу собрать.
Вот.
Красная машина. Все, красная машина.
Да. Да, то есть это такой вот действительно так получился продаваемый бренд. Но, ребята, пусть вас не обольщают никакие успехи и неуспехи на Евротурах, потому что это турнир тренировочный, простите, ерундовый, и нужен он только для того, чтобы там просматривать молодежь, и чтобы там вот иногда вспоминать о том, что есть хоккей уровня сборных вне чемпионатов мира и Олимпиад и Кубков мира. Да, серьезный турнир уже был. Назывался Кубок мира. А это, в общем, ребят, ну, простите, так развлекуха небольшая. Вот, поэтому 5-1 в Финляндии – это потрясающий, конечно,
Алексей,
результат.
Алексей, я тебе скажу так. Но... Лучше выиграть, чем проиграть.
Несомненно.
Вот.
Это
хорошо сказано.
Это ты вообще мудро очень.
Ты может задвинул сейчас.
Вот, хорошо. Вот проиграли бы, ты бы что сказал? Даже в каком-то там старосортном туре и то не смогли выиграть у каких-то там... А тут смогли. У каких нашли финнов, таких и выиграли.
У меня профессия такая, понимаешь, языком чесать и все
поворачивать. У меня та же профессия. Вообще здесь люди собрались со схожими навыками. Вот, так что...
Просто нет, чтобы шарить. Бы забрасывать, ну, да, вот.
Хорошо, Лёш, значит, мы еще услышимся в 9:49 и поговорим еще со слушателями. Есть у нас для вас одна темка такая, как раз праздничная, мне кажется, вполне себе. Но у нас все темы сегодня такие праздничные. Все, спасибо большое, да. Алексей Дурново.
Вернулся ненадолго спортом. Специально с позитивом.
Да, да, а мы продолжаем.
Разворот.
9:18 столицы. Ну что же, поздравить. Не-не-не, хочется поздравить.
Нет,
поздравить. Ну как, ну, понимаешь, в чем дело? Мне кажется, что чем больше позитива мы несем, тем лучше. Хочется поздравить россиян хочется поздравить с тем, что у нас с вами появился новый соотечественник. Что ты молчишь так и злобно смотришь на меня?
Знаешь, я вспоминаю, как же звали эту девушку. Мисс, вот сейчас... Я всегда обращаюсь и к сетевизору, и к нашим слушателям, они подскажут. Скажите, пожалуйста, друзья, как звали эту девушку? Мисс Июнь или мисс Июль? Я не помню. Потому что в том фильме, который все время показывают, ну, как Стивен Сигал освобождает захваченный террористами корабль. Там в какой-то кульминационный момент, ну, когда уже полная задница, извините, там произошла, а там же, знаете, как это наложение одного события на другое. Там же планировалась вечеринка у моряков. И в этот момент из торта должна была вылезти девушка из плейбоя. Это я не помню, она была мисс Июнь или мисс Июль.
Это потому... все, что тебя сейчас интересует?
Да. Потому что вот в кульминационный момент фильма, ну, когда, ну действительно, там, эти же этих убили, эти уже какой-то, ну, как всегда, таймер считает. И вот момент, бух, и вылезает из торта, ну, и как, естественно, в самый ненужный уже момент вылезает такая прекрасная девушка.
Ну, красивая, надеюсь.
Само собой. Значит, вылезает то ли мисс Июнь, то ли мисс Июль. Вот как же это называлось-то, фильм-то? он его столько раз показывает, что я забыл название.
Ну,
в общем, вот это тот самый мужик, который спасал корабль, а также еще что-то. Он наш соотечественник, ну вы об этом знаете.
Морковку ел еще.
Морковку, да. Так вот, пенсии. Ему теперь положена пенсия.
Да, ну смотрите, значит, действительно, он...
То есть, он не успел получить паспорт.
России.
Паспорт не успел получить, ему уже пенсионное надо выручить.
Нет, подожди. Он просто сможет претендовать на получение социальной пенсии, но только в следующем году, когда ему 65 исполнится, только при наличии прописки. Ему еще прописку надо получить.
Ну, конечно.
Значит, социальная пенсия будет составлять около 5000 рублей. Повезло Стивену Сигалу, правда?
Ну, не самая большая пенсия. Как он проживет-то на эти деньги?
Я говорю, повезло.
Тот бы ему бы и сказать бы, материнский капитал мне нужен уже. Ну, в общем, это как-то... Как я буду жить на эти деньги? С пропиской. Можно прожить на 5000?
Слушайте, мы на самом деле хотели не про пенсию совсем.
Ну, поздравили, это как
даже
повод.
Даже не совсем про Стивена Сигала. Ну, вот что хотели спросить. Помните, когда в российские гражданины принимали Жерар Депардье?
Ну, был такой первый, я бы назвал бы его, значит, ну, поймите меня правильно, первой ласточкой.
А что не ласточка вполне?
Назвать бы Жерара бы Депардье первой ласточкой, я бы назвал.
Ну, конечно, тот вот еще Стивен Сигал. Но наверняка у вас есть, во-первых, многие рады. Абсолютно искренне, и это прям хорошо. Но наверняка у вас есть какие-то свои предпочтения, так сказать. Давайте напишем письмо Владимиру Путину со списком людей, которых вообще-то надо бы уже сделать нашими.
Принять в российское гражданство.
Да. И назначить им социальную пенсию потом. Ну, можно и без них.
Ну, 5000, я думаю, найдем.
Да я тоже так думаю.
Как вчера сказали, 10 рублей каждый потянет.
Да
это вот
там?
Прекрасная питерская история. Там получал Полтавченко, когда сказал, ну, там повысили, да, проезд. Ну, 10 рублей каждый потянет. 5000. Я думаю, что государство наше потянет каждому из них, не проблема. Смотрите, я просто пока напомню. Пока вы думаете, пока вы нам будете писать, у вас есть твиттер-аккаунт вызван, +7 985 907 45 45. Я просто напомню таких самых, что называется, известных людей, может быть, их больше. Ну, там у нас принимают в российских граждан разных спортсменов. Там, но вот из таких... Ну, что называется, шоу-бизнеса, который известен всем. Значит, у нас, конечно, есть Жерар Депардье упомянутый. Первый, значит, потом у нас, если вы помните, был боксер, хотя он и спортсмен, но это все-таки фигура более широкая, чем спорт. Рой Джонс.
Рой Джонс, да.
Вот, славно, кого мы еще знаем?
Ой, я больше никого не знаю.
Как, все?
Ну,
Стивен Сигал третий?
Стивен Сигал, да. Ну, может, не, наверняка кто-то есть еще, просто я не знаю.
Мне казалось, много. А Микки Рурк не
ну,
не
нет, получил. Он только это танцевал под что-то там такое.
Ну, вот, ну вот это, я считаю, что вот это кандидат. Потом, слушайте, я не знаю, видели ли вы или нет.
Так.
Это совершенно офигительно. Ир, ты должна была видеть все-таки, поскольку связано с Виктором Цоем. Мы ждем перемен. Джефф Монсон, поющий «Мы ждем перемен».
Нет, не видел.
Да, ребят, вы
это
с ума сошли.
Да?
Значит, это Джефф Монсон, это известный боец без правил тоже, ну вот. Знаете, он, который еще был в свое время связан с этим историей, когда именно бой Емельяненко с Монсоном пришел Путин, и там свистел зал, еще обсуждали, кого свистывал зал, там Путин или
я
кого-то.
Помню, да.
Вот был Джефф Монсон, который, он приехал в Россию, и он ну просто вштырило. То есть мужик, он уже, ну ему тут все нравится. Причем он, по-моему, в Компартию, что ли, хотел вступить. Ну, он такой еще, левацкого немножко. Он толк человек. Он разрисовался какими-то там, много у него на русских букв на теле теперь появился. И вот в этом видео он за рулем «Газели». Едет, ну, на «Газели», по нашей, причем по нашей местности, и поет «Мы ждем перемен». Ребят, это я просто советую вам. Вот просто советую посмотреть, тем более в этот праздничный день для поднятия настроения. Вот я считаю, что этим даже, просто одним вот этим вот поведением, Джефф Монсон тоже заслужил право быть новым российским гражданином. Вот, ну, так что, да.
Да, Павел из Дубны говорит, что фильм назывался «В осаде».
В осаде, ну, конечно,
там
да.
Там еще шикарно сыграл главного героя Томми Ли Джонс.
Но да, он зло был такой.
Да, Томми Ли Джонс, это как раз еще одна кандидатура. Нет,
на российский
он
паспорт?
Он классный очень.
А, то есть просто он тебе нравится?
Он очень классный.
Но это не единственный критерий.
Не, ну, первый, ну, я понимаю. Но я спрашиваю у наших слушателей, у тебя и у себя, кого бы вы хотели видеть в качестве своих соотечественников из тех, кто вам знаком за оттуда. Вот я бы еще Джека Николсона заортачила в Россию. Слышишь, идешь ты такой по улице, а тебе Джек Николсон навстречу улыбается. Ты такой...
Пенсионер, смотришь, еще один старый пердюк, пенсионер.
Слушай, перестань.
Союзного значения.
Джек Николсон, он просто велик.
Значит, ну, а тогда надо еще народный артист России, чтобы он был. Значит, нам уже пишут люди. Ну, естественно, Андрейка из Татарстана. Андрейка, доброе утро. Памела Андерсон, Саша Грейчич, Алина. Между прочим, Памела Андерсон уже активно ведет общественную жизнь. Давно защищает животных.
Да, мы видели.
В нашей стране тоже была. Она
да,
встречалась?
Была.
Нет, с Путиным встречался или нет? По-моему, он там в числе каких-то активистов
был. Да, было.
Значит, Саша Грей проехал по нашей стране уже тоже на каком-то автомобиле в свое время. Чичелина, по-моему, уже, ну, Чичелина уже, ну, и так-то страшно смотреть было и в прошлое время, а сейчас уже Чичелина там... Нет.
Вот, значит, Игорь пишет, Квентин Тарантино, вот. Больше никому не давать. На этом, так сказать, завершить.
Нет. Только открыть этого. Пол Маккартни за песню встал в СССР. Да, ну тогда надо еще там... Ринго Старр еще там из четверки-то только двое остались.
Всех исполнителей ролей русских в иностранном кино принять наших гражданцев вообще всех сыграл, получая. Ну, то есть, вот Андрей Самара пишет, говорит, здрасте, Шварценеггер.
Да.
Красная жара.
Ну, он вообще был нашим милиционером.
Да.
Начать, то есть, уж на самом-то деле...
Все, кто сыграл русских.
Между прочим, давайте вот это, знаете, ну, для разминки все-таки праздничный день же, да?
Конечно.
Предлагаю вот этот вопрос, кстати, подброшенный нашим слушателям, эту идею, поставьте на голосование коротенько. Как вы считаете, достаточно ли это повод был бы для принятия в российское гражданство всех артистов, которые сыграли русских, но особенно, конечно, положительных героев?
Да, отрицательных.
Вот, понимаете. Но потом нет, есть же экранизации, все-таки классики. Они периодически там порываются. Мы хохочем, сидим, но что? Они же не хохочут, когда мы экранизируем какую-нибудь английскую или американскую классику. Чем мы хохочем, когда они какую-нибудь «Войну и мир» экранизируют? «Доктор Живаго» тоже все хохотали. Разве это Пастернак? Я говорю, ну что, разве Пастернак? Да, это Пастернак, но в таком вот виде. Вот, значит, я поддерживаю, например, это предложение.
Кто сыграл русского там, в зарубежном своем фильме, то, значит, в принципе...
Уже имеешь право претендовать.
Отлично, да. Вы бы согласились с таким критерием и принципом 660-06-64. Нет, недостаточно просто сыграть русского фильма. 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Потому что я считаю, что достаточно. Стивен Сигал не сделал даже этого. Рой Джонс... Нет, ну он с русскими не боксировал, по-моему. Хотел сказать, русский по морде бил, еще за это получил паспорт. Нет, с русскими он не боксировал.
Слушай,
не был.
А кто... Подожди... В этом, в Рокки, кто был же русский боксер?
Дольф Лунгрен,
точно, вот.
Ну, Иван Драго-то.
Да.
Вот.
Да, русский же, да.
Вот, пожалуйста. Но, в принципе, во всей этой истории, конечно, прослеживается определенная, ну, тенденция. То есть, это такие крутые чуваки, но уже не первой свежести, но если объективно говорить, ну, так вот, без шуток, да?
Не, ну, слушай, если взять какой-то нынешний выходящий, значит, разные фильмы, там и молодые актеры тоже играют русских.
Нет, просто про раздачу паспортов, то есть, это крутые чуваки.
Ну, сейчас спрошу,
да.
Ну, конечно.
Нет, ну, это крутые
там.
Чуваки, но такие уже, знаешь, уже немножко такие, ну, как, под...
Ну что, предпенсионного возраста,
ну,
что?
Ну, как это, заветрившись. Вот, я помню,
ну, что был.
Ну, смотри, действительно, там, ну, Рой Джонс уже крутой был. Был лучший боксер вообще, как говорится, называли лучшим боксером во всех весах. Ну, потому что там средневеса с тяжеловесом трудно сравнить. Вот лучший боксер мира был, но был. Стивен Сигал был крутой герой боевиков, но был. Вот, не знаю, что у нас есть, как этот, господи, у меня что-то все сегодня вылетело из головы, но с бородой такой, Чак Норрис.
Ну.
Вот, тоже может быть российский гражданин.
Слушай, Фархад предлагает Виктория Руффа. Помнишь, кто это? Просто Мария и подруга Лени Голубкова.
Вот, слушайте, вот, это же люди, между прочим, да. Вот смотрите, вот еще один пласт мы вскрываем. Это люди, которые снимались вот в тех еще мексиканских, бразильских сериалах, которые, там же народ плакал, сидел. Ведь в честь героинь сериалов, героини героев называли тогда детей. Вот то поколение детей, сейчас, видите, какая-нибудь идет Марисабель, там, лет 20. Это значит, мама с папой ее смотрели и вот это...
Пересмотрелись
этого фильма в свое время. Теперь вот ребенок вырос.
Останавливаем голосование. В общем, не прокатило.
Слушайте, с вами, конечно, не сваришь. Вот что им скажу. Вам что, не предложишь хорошего? Все нет. Все проклятая путинская власть у вас. Вот это что-то на уме только. Это дайте сейчас про самую путинскую власть проголосуем что-нибудь. Сразу все. Да, давай. А ты хочешь? Хорошее предложение. Сыграл человек русского. Пусть будет русским. Пусть живется уже нормально. Скарлетт Йоханссон же. Кто
говорит.
Пишет? Как фамилия?
Не знаю.
Мужчина, наверное. Пишет,
да.
Вам ничего не светит, мужчина из Краснодарского края. Даже не знаю, что Скарлетт Йоханссон. Даже не раскатывайте губу.
Дмитрий из Кирова пишет. Джима Керри, может, повеселее будет?
Повеселее не будет.
Ну,
даже Джима Керри.
Ну,
Джим Керри тоже уже, видите, уже тоже подвял он. Вот, смотрите. А вот нет, смотри, вот, значит, вот, вот у Тарантино, Павел из Дубны хороший. Тарантино, главный кумир Борис Пастернак, но это я не знаю, это поверю Павлу. И, кстати, я бы в комплекте еще взял Роберта Родригеса, да, в комплекте с Бандерасом, Трехом и Тичем Марин. Вот это вот действительно было бы... Знаете, такие новые граждане России все, ну конечно,
классно же.
Треха особенно. Треха там, знаешь, Треха-то. Ну, это жадский человек, у него все лицо исполосовано шрам, мексиканец такой. Вот это был бы россиянин. Я бы его... Да, принял.
Да, а Ольга говорит, что надо принять российское гражданство Бунеем.
Да, вот они тоже чешут уже давно, они на гражданство тут наработали. Уже да? Они по Нефтеюганскому, по всяким там маленьким городкам тоже катаются.
Хорошо.
Ван Дамм, Чак Норрис. Вот эти все люди, конечно.
Да, и Сталлоне еще. И Шварценеггера все-таки уже к нам надо, я считаю. Пора.
Пора.
Да.
Все-таки наша детская мечта, чтобы...
Красная жара, так сказать,
была. Пишет нам, что Рой Джонс побил Игоря Зайцева на Олимпиаде в Сеуле. Да, ну вот за это и дадим гражданство.
Да, сейчас новости и продолжим.
Разворот.
9:35, мы продолжаем. С праздником вас
вот,
поздравлять.
Вот, буквально вот
да?
с губ слетало, мне сказать, с праздником, дорогие друзья, потому что именно сейчас мы хотели, ну, уже сосредоточиться как-то так плотнее на торжествах. Но не, пока еще не про марши говорить, там, тут это про это будет сегодня возможность поговорить. А, праздник. Что такое праздник? Это, конечно, возможность, во-первых, все-таки лишний день отоспаться, да, детям не ходить в школу, да, но не будем говорить, не говорят о веревке в доме определенных людей. Вот, это возможность, конечно, прибраться в квартире, это возможность сходить в магазин, сделать это не в, там, не в субботу, а в пятницу.
Да уехать да. просто на три дня можно.
Хотел перечислить. Уехать, значит. Ну, в принципе, да, но это же все-таки праздник, это повод отметить его.
Угу. Кого-то поздравить.
Есть разные праздники. Вот, например, ну, опять же, да, ну, 8 марта снова, да, мужчины вдруг вспоминают, как взять швабру в руки, да, ну, что-то моют посуду первый и последний
иногда
раз в
жизни. Иногда цветы покупают.
Иногда покупают. Все реже и реже, но иногда, ведь, так сказать, все меньше и меньше, да, уже букеты все жиже и жиже, но покупают еще, да. 23 февраля мы дарим мужчине кружку с орденом Отечественной войны.
И носочки.
Носочки обязательно. Так он без носочек ходил, пить-то ему не из чего, да, и пах плохо. Вот, а теперь у него дезодорант и кружки носки.
Как оно, пена для бритья. Вот
да, обязательно, чтобы красивый был, да, все-таки. Да, да. А то он год ходил с бородой, комплекс, вот 23-го мы увидели, что он, оказывается, еще и молодой мужчина был когда-то при рождении. Так вот. Значит, ну, естественно, салат оливье. Ну, то есть, есть какая-то традиция, есть определенные семейные ритуалы.
А на Новый год тоже все там дарят
ну,
чего-нибудь.
На Новый год там всем...
Не, ну, я имею в виду, не когда, ну, вот всех, ты же поздравляешь, да, там какие-то мелкие.
Да, ну, купил там, вот да. в переходе раньше, хорошо, ну, продавался там по 50 рублей, купил всем родственникам там 20 штук этих обезьянок или там дракончиков, ну и значит год козы там всем вот это все раздал. Вот. Друзья, какие у вас в связи с Днем Народного Единства, мы все-таки хотя бы уже на какой-то год существования этого праздника выяснили, как он называется точно. Ну, потому что там День Победы над Поляками был, День того, День... Ну, никто толком не помнил, но сейчас вроде бы День Народного Единства, а не примирение и согласие, как было 7 ноября. Вот, День Народного Единства. Если у вас образовались какие-то традиции... Если вы это,
сказать, празднование.
Конечно, вы отмечаете это каким-то образом. Особое блюдо, может быть, какое-то готовится именно вот в этот день. Не такое, как всегда, там, салат и водка, а какое-то особое блюдо. Может быть, посещаете какие-то специальные места. Может быть, вы идете в честь, поскольку очень много вспоминают про там, божественность, про вот, с хоругвями много людей.
Да, да, есть ходят. Такое, да.
Может, вы специально ходите в храм. Может быть, вы ездите на кладбище к родственникам. Мало ли, то есть, вот, может быть, у вас образовалась какая-то традиция. Значит, а пока вы думаете и присылаете это нам на аккаунт «Вызван» в Твиттере, на смс-ке, +7 985 970 45 45, у меня к вам вопрос.
Потому что, знаешь что, знаешь, почему у тебя такой вопрос? Потому что вот Сергей из Пензы пишет, что он, значит, его мама и пленник на демонстрации сейчас.
Демонстрируют.
Ну, в смысле, да.
Демонстрация, что там же демонстрируют. Вот, когда у меня обновится машина для голосования...
Я уже готова.
А, ты уже готова?
Да.
Очень хорошо. У меня серия вопросов.
Давай. Жги.
Значит, во-первых, ну, жечь я не буду, а поговорить могу. Так вот, скажите, пожалуйста, друзья мои, отмечаете ли вы этот праздник специально? То есть, вот, собираетесь за столом, не просто вот выходной, да, или как выходной, там, по субботу выпил пиво, да. А вот именно специально.
Приезжает семья, там,
да,
к вам
то есть,
как-то собираетесь.
В принципе, друзья, именно потому, что сегодня праздник. Не потому, что сегодня выходной лишний, а потому, что сегодня вот такой вот праздник. Отмечаете ли вы этот день именно как праздник народного единства? Если вы это делаете, у вас уже появилась такая традиция и привычка, тогда вы нам звоните по телефону 660-06-64. Если такая традиция у вас не установилась, пока, я надеюсь, тогда вы звоните нам по телефону 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
У меня установилась традиция.
Я работаю.
Да.
Я тоже, да, по-моему,
я
все время.
По-моему, всегда это
я
было.
Я сейчас пыталась как-то вспомнить последние несколько лет 4 ноября, и мне кажется, я тоже все время работала.
Да,
раньше
такой,
мы
да.
еще работали на, вот, я, мне кажется, несколько лет подряд ходила освещать все вот эти вот марши, ну, да. самые разные.
Да, там поскольку раньше было больше.
Раньше было больше, они были масштабнее, не, несколько ближе к центру. Там было все время, да. Вот. Но интересно, что скажут наши слушатели на этот счет. Но что касается, как они отмечают, значит, вот где же это было сообщение? Это про салатик-то. Про салатик было прекрасно. Вот, нет. Владимир в бане пишет. Сейчас крошу перец в праздничный салат. Но на самом деле просто день рождения там в семье. Вот по этому празднику. Им повезло, понимаешь, 4-го, и они день рождения отмечают.
Да, между прочим, кстати говоря, вот, вам даже как подгадали, да, раньше это было просто 4 ноября, наверное, даже люди переживали, что до 7-го немножко, как сказать, там мама не дотянула, и вот, а там на 7 ноября приходил день рождения. А так, оп, все равно приходится на праздник, почти-то тот же самый.
Вот у Ольги в семье выработалась традиция на этот день. Традиция – это выспаться в этот день после трудовой недели.
Это не праздник, это просто выспаться
потом. Это просто выходной. Да.
Человек, в принципе, так или иначе спит, ну, практически каждый день, за очень редким исключением. Шутит Игорь нам про котлетки мини-пожарские, да. Но это старая шутка, она еще родилась до того, как это появился
Давай
праздник.
Давай остановим голосование, у нас несколько, потому что их будет. Ну что, пока 11,5% тебе ответили «да».
Да, но если, нет, если у нас есть такое количество процентов, все-таки люди нам могут, ну, почему тут даже их, если мы все эти смски прочитали, от каждого из этих людей, у нас бы определенное время ушло на это. То есть, просто напишите, как вы.
Так, значит, какое мы... следующее голосование?
Следующее голосование. Так, хорошо. Значит, если вы... Погоди, перезапустил, да, уже?
Я уже все готова, да.
Отлично, потому что у меня тут все никак не сбросится. Значит, то есть, вы специально празднуете. Скажите мне, пожалуйста, а на праздничное шествие в своем городе пойдете?
Ходите?
Ходите, да. Ну, вот если есть... Это же тоже одна из традиций. Праздничное
шествие. Причем они разные же там.
Да. Да. Может быть такое, может быть такое. У нас даже два марша. Вот если вы участвуете в каких-то уличных действиях, там, радостных, или по принуждению, или по доброй воле, тогда нам звоните 660-0664. Если вы не участвуете вот именно в уличных активностях, тогда нам звоните по телефону 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну вот я, да, я регулярно ходила раньше. Ну как, освещать?
По работе, да.
По работе, да.
Ну,
да,
тоже
да.
Очная активность. Я вчера в нашем здании, я думаю, это не секрет, у нас здание большое, поэтому я не выдам людей, тут много всяких...
Конкретных не выдам,
государственных организаций у нас тут есть. Вот, и, значит, и уходя вчера с работы, люди... Такой был диалог, ну, не постановочно, действительно, потому что журналисты очень любят разговаривать про байки свои с таксистами. Половина, конечно, выдумана на ходу, но тут действительно так и было. И завтра-то идете... И отвечают ли с таким вот непередаваемым по радио выражением лица, но куда денемся-то? Вот входят в лифт и едут, ты понимаешь? И так злорадно, ага, не один я буду, значит, не дрыхнуть с утра, еще все-таки кому-то придется утеплиться, холодок бежит за ворот, шум, что-то там на улице слышнее. Вот это примерно, это же сочинены были эти строчки про 7 ноября, если я ничего не путаю. Вот, ну, тут примерно вот в те же дни и почти по тому же поводу.
Ну, вот Ната пишет, моей маме сегодня 87, и она обиделась, что ее день рождения размыт общенародными гуляниями. Ната, перестаньте, наоборот, все общенародно гуляют в честь дня рождения вашей мамы. Мне кажется, это отлично.
Да, и дай бог ей удачи, здоровья,
абсолютно.
Счастья, конечно.
Так, что... все, и это голосование мы тоже так. Заканчиваем. Но тут еще меньше процентов.
Еще меньше. То есть, ну,
10.
Да, тут чуть около 10%. То есть, как я понимаю, часть будет, а часть еще будет все-таки и есть что-то. Ну, что-то специальное готовить.
Да, но при этом обратим внимание,
было.
Что нам тут не пишут, чтобы у них какая-то традиция появилась, празднование. Ну, давай третий.
Третий я не придумал еще.
Ой, я мы же...
А, ты решил, что у меня три вопроса?
Да, нет.
У меня
было
два.
Давайте так, вот те, кто, значит, ходит на уличные всякие разные мероприятия...
А по доброй воле или
честно,
по принуждению?
Да, по доброй воле, да. Или по принуждению. Мы, так сказать, у нас анонимное голосование, поэтому мы тут никого изобличать не станем.
Да.
Вот, просто по доброй воле или по принуждению.
Ну, скажем так, потому что надо пойти, да, вот не можно, ну, как сказать, надо.
Нет,
надо.
Ну,
вот, знаете,
нет.
Так мягко говоря, надо пойти завтра.
Ну, да, в том
смысле... Никто же не... не знал, говорит, надо. Вот не хочет, но надо пойти.
Итак, вы ходите на такие митинги, шествия именно 4 ноября по доброй воле, 660-06-64, или, ну, по принуждению, или, так сказать, по намеку, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Тут есть и тонкий момент. Потому что, может быть, акция сама по себе, ну, вот как, ну, какой, не знаю, там, ну, департамент там, какого-нибудь городского правительства, допустим, говорит, так, товарищи, завтра-завтра не забываем, не на дачу, до того, как на дачу, идем на шествие идем, часок прошли, все, посканировали, и, значит, все, а потом уже куда хотите все.
Ну, да.
Реакции же могут быть у людей разные. Да, ну, ход поспал бы, а так идти. А кому-то, а что, прикольно. Сходим, поржем, там, потусуемся с флажками, с этими самыми. Ведь люди, ну, вот наши вот родители, опять же, там, вспоминая советские времена, вот там всего первомайские демонстрации, там, когда на 7 ноября, ведь многие действительно ходили, ну, так, с радостью, не потому, что это была возможность, там, как-то выразить свою благодарность партии, правительству, да, что-то, ну, просто вот с коллективом, с друзьями, прошлись по городу, там, тем более, где еще там, вот так вот, по Красной площади, допустим, пройдешь в обычный день, тут прошли, пообщались. Вот еще же есть и такие моменты. Хорошие, позитивные. То есть с радостью можно
пойти
и так.
Я могу сказать, что это единственное голосование, которое собрало больше там, 11%. Вот на самом деле цифры довольно большие. 24%
ровно.
24% сказали, что ходят они по добровольным. То есть они сами, ну, да, хотят и идут. Вот. А вот 76% сказали, что по принуждению или по намеку. Угу. Так себе циферки-то. Вообще-то.
Вот это хорошая формулировка. Ходил по намеку.
Ходил по намеку.
Я хожу на демонстрации по намеку.
В общем, мы поняли. Значит, у вас пока не сложилась традиции праздничной. Ну, вот прям совсем. Даже ничего прочитать не могу из того, что...
Нет, да, вот мы пытались, но не вычленяется ничего.
Да, ну как-то вот...
Ругаются много, да. Тут народ бронится, язвит, ругается, ерничает. Это есть. Шутит иногда тоже. Бывает даже пора смешных.
Неплохо шутить, да.
Да, ну в целом.
На вопрос не...
Но традиции вот что, вот в этот день мы делаем то-то вот из года в год, нет пока.
Да, ну это может еще просто появится. Мне кажется, просто кто-нибудь задумается наверху об этом и, так сказать, начнет насаждать.
Ну, подбросно. Потом все-таки я бы такую новую уже программу уже надо разрабатывать, людям надо подсказывать. У нас народ очень мало инициатив, надо подсказывать. Вот по телевизору показать, там, допустим, как Владимир Владимирович в этот день скажет. А почему Владимир Владимирович, там, не знаю, вот в этот день делайте то-то, то-то всегда. Президент, а я вот всегда, он как праздник установился, я всегда вот это вот делаю. И люди смотрят, президент так делает, мы тоже могли бы так делать. Вот эту традицию так народ, как вот семя бросить, в почву, он взрастет.
Ну, посмотрим. Хорошо. Ну,
вот
что
я бы подсказал вам. Мне надо в пиаре работать там.
Да,
там, вот в той организации. Вот.
Хорошо, мы сейчас на пару минут прервемся, а потом интересненько поговорим про спорт еще.
Вот новый разворот.
Реклама.
4 ноября по инициативе Департамента культуры города Москвы наступит Ночь искусств. Культурная акция пройдет под девизом «Время создавать». Более 200 музеев, галерей, библиотек и театров будут работать бесплатно и до полуночи. А специальные события акции превратят город в площадку для творческих экспериментов и увлекательных ночных встреч с лучшими людьми российской культуры. Полная программа мероприятий доступна на сайте mos.ru. Категория 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В эту пятницу после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет политик Владимир Рыжков, ведущая Оксана Пашина. «Особое мнение» в пятницу после 7 вечера.
Как лететь с Земли до звезд? Как поймать лису за хвост? Как из камня сделать пар? Знает? А кто знает-то?
А вот кто знает, тот и расскажет.
В гостях у Нарьи Засадовой
и Егора Буковского.
Передача «Наука в фокусе». Последние открытия и изобретения. Мнение ученых со всего мира.
Все, что вы хотели знать, но побоялись спросить.
Возможно, умнее вы не станете, но знать вы будете точно больше. Слушайте нас по пятницам после 16 часов.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
Радио «Эхо Москвы».
Разворот.
9:50 столица в честь праздника Дня народного единства. И мне всегда казалось, что то, что объединяет все народы, это спорт. И разъединяет он же.
Он же.
Вот, но мы сегодня, вот, во-первых, опять с Лешей здороваемся. Мы обещали слушателям, что поговорим с ними. С
на острую тему.
Да,
на
ну, острую тему. Давайте, рассказывайте скорее.
Команда «Терек», точнее, клуб «Терек», попросил Российский футбольный союз провести расследование матча «Урал-Терек», который состоялся в воскресенье, закончился фантастической победой «Терека» со счетом 4-1. Фантастической, потому что голы, которые команда «Терек» забивала, очень сложно увидеть 4 таких гола в одном матче. Потому что случаются в футболе нелепые ошибки. Но чтобы их делала одна команда 4-жды за матч, при том, что футболисты, видимо, все-таки были трезвы.
Потому что еще праздник не наступил.
Да, потому что праздник еще не наступил. Вот это, конечно, песня. И вот это вот, знаете, такой вот, то есть «Терек» просит РФС провести расследование. РФС надо просить провести расследование. Потому что там какое-то расследование идет, Мутко говорит, да, вот мы вот рабочую группу создали, она изучает. Вот. И Урал, который говорит, ребята, да, конечно, да, мы окажем всемерное содействие этому расследованию. Урал, который, я напомню, уволил тут тренера, этот тренер сразу возглавил
столь
бедовые крылья советы, и, советов, и в субботу, то есть завтра, будет как раз против Урала в качестве тренера крылья советов играть.
Да, там прекрасная история. То есть тренер, не покидая города, в котором он находится, он станет тренером уже другой команды, которую туда приедет.
Подождите, давайте вернемся к «Тереку». Значит, «Терек» попросил провести расследование в отношении себя.
Да, и Урала.
На предмет честности проведенной игры.
То есть они хотят закрепить решением вот этим вот расследования, что они классные и сыграли классно.
Да, и их заслуженную великолепную победу.
Да, они сказали великолепную, да, великолепную
победу, охмуряют и очерняют. И
люди,
да, вот эти вот чудовищные, несомненно, тут не без госдепа, конечно. Так что вот красота. Я знаете, что вспомнил? Я вспомнил, помните, была такая книжка про старика Хоттабыча, где команда Зублин заболела корью. Вот там это могут найти. А еще вспомнил чудесную историю. Есть такая страна, Свазиленд, где король Мсвати III запретил заниматься сексом до 18 лет. А через месяц женился на девушке, которой 16, и самого себя оштрафовал.
Неплохо, зато все по-честному. Слушайте, а вот расскажите мне, пожалуйста, если, значит, они проведут расследование и, ну, не про, сейчас мы не про «Терек», конечно, да. Нет, ни в коем случае, вообще, в принципе, вот когда-нибудь расследование проводили, потому что, опа, значит, а был таки договорной матч.
Есть, да, я, но не в России.
Нет, если я, вот, значит, в нашем уголовном кодексе существует, если я ничего не путаю, 184-я статья. Ну, и она не называется так прямо по борьбе с договорными матчами, но, в общем, за организацию вот этого вот шулер на спортивных мероприятиях полагается уголовное наказание. Более того, в 2013 году вышел еще федеральный закон, подписанный Путиным. Но тоже, в общем, на ту же самую тему. Так вот, если я боюсь соврать, но просто вот, ну, громких случаев точно не было, но по моим, что называется, данным скромным, ни одного человека по этой статье никогда не было наказано.
Нет, в России официально вообще ни одного договорного матча за всю историю. Я только не знаю, может быть, при Николае II.
Была, нет, была история, во второй лиге с командой «Автодор», из этого самого, из Владикавказа. Была там, значит, что-то. Но это во второй лиге 15 лет назад, и то была, в общем, такая мутная история. То есть, реально, у нас за договорные матчи никогда никто не был наказан. И уж по уголовной статье тем более.
То есть, подождите, уголовная статья есть, а правоприменительной практики нет?
Отсутствует.
Нет, он.
Хорошо, правильно я понимаю, что Василий Уткин предлагает ее вообще отменить?
Отменить.
По этой причине.
Вася предлагает отменить не потому, что она не работает, а потому, что он написал вот этот вот свой, как и у нас на сайте тоже был его пост, о том, что, говорит, если я говорю, что матч договорной, или договорный, неважно, ударяйте как хотите, то я таким образом при наличии этой уголовной статьи обвиняю человека в уголовном преступлении. И тогда мне самому грозит статья за клевету.
Да, угу. Да, есть такое.
Поэтому он говорит, отмените эту статью, чтобы я мог назвать вещи своими именами.
Потому что у нас, у нас есть такая, такая обтекаемая формулировка «странные».
Да, вот это сейчас мы с Васей
странные, странные. Просто, загадочные.
Просто
нужно понимать, что иногда действительно спортивная борьба на поле отсутствует, а никакого договора нет.
Ну, как
нет. Бывает. Там играют две команды, которые там последний тур, одна восьмая, другая двенадцатая, им ничего не надо. Они просто
и они валят дурака. А бывает такая ситуация, когда одной команде ничего не нужно, а другой нужно там что-нибудь. И это можно даже без товарно-денежных отношений, потому что мы выходим последний матч сезона, впереди отпуск. Уедешь в отпуск со сломанной ногой, плохо. Я лучше просто так пешком похожу, этим ребятам надо, пусть они и забивают. Бывает так, но вот в этом конкретном, ну, мы не будем еще напоминать историю взаимоотношений Урала и Терека, она длинная, тем более рассказывает. В этом конкретном матче, да, скажем, что такая формулировка странная. Вот, Василий предлагает считать это, но он говорит, это договорной матч, отмените статью. Вот я сейчас хочу проголосовать, друзья мои. Значит, кто за то, чтобы отменить? Ну, раз она все равно не работает, эта статья, от нее только хуже получается. Значит, исключите из Уголовного кодекса статью, которая наказывала бы организаторов договорных матчей. Просто отмените ее.
Ты же понимаешь,
так, ребят, полминуты до перерыва, давайте.
Со злом надо бороться.
Вот, значит, если вы согласны отменить 660-0664, если пусть эта статья остается, тогда 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Буквально, ну, несколько минут голосуем, у нас потом регионы, правда, от нас ненадолго уйдут,
скажем.
Но мы в следующем часе, просто в следующем часе, когда все обратно
скажем.
К нам вернутся, мы скажем, да, как прошло голосование. Спасибо большое, Леша, Алексей Дурново. Мы сейчас через буквально минутку о погоде поговорим еще.
Вот новый разворот.
Часов и 6 минут в столице. Утро праздничного дня. Утренний разворот на радиостанциях Москвы. Антон Орех, Ирина Воробьева, богиня Кузи. Я всех про всех сказала. Все.
А мне и делать-то больше нечего, получается. Ну что, я все равно напомню кое-чего вам, что у вас есть Twitter, аккаунт вызван. У вас есть СМС, плюс 7-985-970-45-45. Ну, для этого вам, конечно, надо иметь телефон. Но телефон мы, наверное, все уже имеем, чтобы СМС-ки-то отправлять.
Ну, в общем, смотрите, мы поговорим, конечно же, и про памятник, и про нацию, и про Поклонскую с Лениным и Гитлером и про Снежного человека даже.
Да, окей. Что нет, собственно говоря.
Такой набор,
да?
Такой план.
Да, праздник,
кстати,
праздник,
после...
В праздник всегда должна быть какая-нибудь хорошая праздничная история. Вот она и будет.
Подождите, до того, как мы идем на короткую рекламу, хотелось бы еще сказать, что в прошлом часе мы запускали голосование.
Только что его остановили.
И да, остановили. В общем, слушайте, 50 на 50, почти 40.
Ну, почти,
40.
С разницей в один голос,
да.
У нас победили противники отмены закона о борьбе с договорными матчами.
Да.
Ну, как мы его так назвали?
Ну, да. То есть... Ну, 50, почти 50 на 50. Часть говорит, что надо убрать его, раз там нет права применительной практики. Часть говорит, надо все равно оставить.
Пусть будет.
Да,
кому
статью
мешает.
Уголовного кодекса. Вот, сейчас перерыв, потом начнем про памятник.
Но ты мне будешь рассказывать.
Реклама. Министерство туризма Израиля и радиостанция «Эхо Москвы» представляют большую израильскую игру. 7 по 17 ноября по будням в программе «Утренний разворот» после 10 часов по одному раунду увлекательной игры каждый день. Вкусные призы прямиком из солнечной страны вы можете выиграть ежедневно. За главный приз «Путешествие на двоих в Эйлат» придется побороться. Отгадывайте ответы первыми. Приезжайте в Израиль.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Вы слушаете «Утренний разворот». 2-1. За пультом богиня Кузя.
Yeah. Ну что же, визитная карточка Москвы. Знаешь, кто?
Богиня Кузя. Нет.
Да ну, богиня Кузя, понятно. Вообще-то визитная карточка города Москвы это памятник. Памятник князю Владимиру.
А, я хотел сказать, какие-то определенные памятники. Да какому-то определенному князю. Да, знаете, друзья, мы ночью уже не отлаживая дело.
Ты даже не спросил, кто это сказал.
Кто?
Памятник князю Владимиру станет визитной карточкой Москвы, уверена министр образования Ольга Васильева.
Ну что?
Ну так-то, ну мне же надо сказать полностью. Ну что ты вот,
новость, то есть не поинтересовался. Это пришло к нам с пометкой срочно? Молния, да красно выделено было в ленте новостей красным шрифтом. А, ну то есть визитной карточкой Москвы. Ну хорошо, допускай. Слушайте, я вчера решил дойти специально до этого памятника.
Так-так.
Ну такой вечерний эмоцион. Делать не было нечего. Как раз и снежок пошел, тут у нас такая прям была зимняя погода, дошел до памятника, посмотрел. Вот. Причем вне связи с этим, ну просто я увидел там у Варламова уже в блоге был у нас на сайте, что вот он с разных ракурсов.
Да, можно посмотреть.
Красиво, да. Думаю, о, уже сняли самые леса. Я что-то вообще даже упустил из виду, что сегодня будет торжественное открытие.
Да, сегодня Владимир Путин будет.
Да, да, что вот, что уже это, вот эти долгие дискуссии о том, надо, не надо, где его ставить, какого размера, как провалится Боровицкий холм. Вот это все уже обсудили, и вот он уже стоит. Думаю, его же можно уже посмотреть. Я даже себе сделал фотографию на телефон. То есть памятник до открытия, его официально еще как бы не существует, а у меня уже фотка есть. Вот, я пришел, посмотрел, как это, значит, ну не со всех ракурсов, потому что там надо все-таки к нему не очень удобно подходить.
Да, там же нет перехода.
Это вот в свое это, время да. Как смеялись, ну, не смеялись, конечно, те, которые смеялись, уже не смеялись потом после таких шуток. Вот, что говорит, единственный памятник в Москве в свое время, это просто исторический факт, которому было физически невозможно возложить цветы, но без специальной церемонии, там, без перекрытия. Сам был памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Он стоял посреди Лубянской площади, где круговое движение в несколько полос было. И нельзя было подойти. То есть, даже если ты очень любил этого человека, не мог подойти и возложить цветы к этому памятнику. Вот к памятнику князю Владимиру возложить цветы тоже очень сложно, потому что вот так как он стоит анфас, подхода нет там. Там большая такая вот развилка, такой перекресток там в сторону Боровицких ворот, в сторону туда, в этот самый в Москворечье. Ну, в общем, вот это все. Вот. А надо переходить специально по единственному переходу. То есть, действительно, это отдельное должно быть мероприятие. Подходишь к нему с тыла, вот ты идешь, значит, к памятнику князю Владимиру. Вот он уже стоит. Ну что, ты хочешь проголосовать, будет ли это визитной карточкой?
Но попозже.
Попозже.
Да, мне просто, честно говоря, очень интересно. Столько разговоров было вокруг этого, столько разговоров. Я сама не видела глазами, но видела на фотографиях. И я там довольно часто езжу на машине. И мне вот, ну, просто по фотографиям показалось, что все-таки, конечно, очень странное место выбрали. И он там как-то очень не вписывается ни во что. Ну, то есть, вообще, он, мне кажется, не должен в него вписываться, потому что он такого размера, что как бы где его не поставь, он везде будет как, ну, в общем, не вписываться. Вот. Мне не очень понравилось.
Ир, вот скажи, значит, в тебе, вот твоя оценка на нее до какой степени, как тебе кажется, внутренне, влияет вот вся эта история вокруг памятника, что вот его навязывали, что он был придуман, специально в пику украинскому, киевскому памятнику, и ставить-то его хотели же ведь на берегу, собственно, Москвы-реки, ну, то есть, как он стоит на берегу Днепра там, а у нас должен был стоять на берегу Москвы-реки, только больше не получилось. На берегу реки не получилось, потому что река сползла бы вместе с памятником, получилось бы только хуже. Вот, поэтому уменьшенную копию, и не там, а здесь, и вот так вот. Вот на твою оценку эстетическую влияет вот это сейство? Ведь влияет же.
Ну, ведь конечно,
просто, ведь
конечно,
просто поэтому, да. Потому что тебе в целом не нравилась эта идея, и уже где бы он ни стоял, уже тебе не понравится, даже если в чистом поле.
Просто,
даже если в идеальном месте.
Эстетическая оценка, она как бы тоже из многих факторов же складывается, да? Ты просто оцениваешь и понимаешь, что вот это вот что-то то, что они придумали зачем-то, сюда поставили зачем, потратили много денег. Мне это вот каждый раз, ты знаешь, меня правда каждый раз начинает трясти от таких вещей, когда вот тратят много денег на что-то вот, ну, на мой взгляд, никакого духовного, морального и другого вот
подъема.
Скрепного не несет. Да, и вот это меня каждый раз очень расстраивает.
Ну, давайте с эстетической точки зрения, быстренько. Ну, во-первых, есть уже фотографии.
Ну, конечно.
Это в два клика можно найти, потому что уже фотографии все разошлись. Вот, можно... Центр Москвы довольно оживленное место, там уже много кто мимо этого памятника проехал. То есть, в общем, уже какое-то уже впечатление о нем сложилось. Вот те, которые видели, как вам кажется, вписался он в ландшафт? Или не вписался. Ну, просто вот как такая фигура. Попытавшись отринуть вот эти все, из которых предшествовали ему истории. Как вам кажется, вписался или нет? Если вы считаете, что вписался, тогда звоните 660-0664. Если вам кажется, что не вписался, тогда 660-0665. Поехали.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, вот некоторые считают, что очень красиво.
Богинь Кузя, не просто некоторые, это некоторые считают, а богинь Кузя считают, что... Я посмотрел вчера, вот я просто специально даже дошел. Я не могу сказать, что он как-то дико выбивается из этого всего. Но там было достаточно такое... Там другие были строения, которые, как по легенде, снесли там в честь приезда к нам в гости Ричарда Никсона, когда говорит, что-то какие-то избушки стоят в центре, про это американский президент, что он подумает. Нас так волновало, что подумает американский президент, что снесли избушки. Вот, но это такая, как городская легенда, не знаю, там так это или нет. Москвоведы меня поправят. Вот, и там был, конечно, такой некий пустой пятачок. Не очень... Ну, вот там сейчас стоит фигура. Знаете, вот у нас же есть история с Петром. Помните, ну, кто помнит, да, вас здесь не стояло. Как бились вот против этого ужасного церетелиевского монстра. Просто адская вещь. Ну и что? Вот прошло 15 лет, да, прошло 15 лет.
Все уже привыкли.
Привыкли. Фотографироваться едет. Едет кораблик. Правильно? Салют мальчишу. Там прошли пионеры. Салют мальчишу. Едут, значит, самые туристы. Там то... Как это, хочешь дурное? Ну, смотришь, да, вот такая часть пейзажа. Фотографируешься же не обязательно с чем-нибудь прекрасным.
Ну, в общем, ты хочешь сказать, что пройдет
сколько-то
лет?
И к этой вот фигуре привыкну, я вам скажу, гораздо больше, чем к Петру. Гораздо быстрее. Он там уже стоит, все, место заполнили. Ну, вот он с крестом. Там.
Ну, надо сказать, что большая часть наших слушателей, 83%, считает, что не вписался. 17% считают, что вписался. Все в порядке.
То есть, я вам честно скажу, что вот, конечно, вся эта история мне не нравится. Вот с установкой Тоника, в принципе, не нравится. Но вот как он стоит, я не могу сказать, ой, прямо, ну все, так вот было красиво, а теперь его поставили, стало так безобразно. Ну, в общем, на мой взгляд, хуже не стало, лучше там, может быть. Ну, вот он теперь там. Мне почему-то кажется, что быстро глаз привыкнет к этой фигуре. Может быть, первое время автомобилисты, которые будут проезжать, станут таращиться. А там и так довольно сложный вот такой момент, когда выходишь туда, там, в сторону Маховой, а потом вот сюда, в сторону Нового Арба тоже. Вот, поворот. Может быть, усложнение.
Давайте мы все-таки устроим второе голосование, которое я изначально хотела. Еще раз напомню, что министр образования Ольга Васильева уверена, что памятник князю Владимиру станет визитной карточкой Москвы.
Да.
Если вы с этим согласны и тоже считаете, что это станет визитной карточкой Москвы, то 660-06-64. Если вы не согласны с этим, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
По словам Васильева, историческая параллель очевидна. Владимир не только креститель Руси, но и человек, принимавший важные политические решения. И уверена, что место для памятника выбрали правильно. Вот так.
Ну, хорошо. Я, например, точка зрения, да, вполне она закончена. Вот, конечно, вписался, попробую вписаться, пишет Ширик Соломонович.
Ну, вот Сергей пишет, что, видимо, ему нравится памятник, он говорит, там, давайте, голосуйте за кого хотите, памятники ставьте кому хотите, где хотите, но я им буду на голову мешки одевать.
Ну, на этого еще допрыгни до этого, до головы ты его смотри, да еще найди мешок.
Нет, ты не понял. Наоборот, князь Владимир, все нормально. А если мы начнем ставить это вот там мы с тобой, например, условно говоря, или оппозиция, такие памятники, конечно. Ну, пожалуйста, ставься, но вот наш слушатель говорит, я буду там мешки на голову.
Ну, ставь, хорошо.
Ну, да.
Вот, я, если вот по этому вопросу, который ты подняла сейчас, поставь на голосование нашего министра, цитата. Так вот, я считаю, что нет, не станет визитной карточкой.
А как ты думаешь, что вообще визитная карточка Москвы?
То же, что и везде. То есть у нас...
Кремль?
Понимаешь, разные... У Москвы две визитных карточки, по большому счету. То есть для нас это, ну, Спасская башня, ну, вот в большей степени, да, а у иностранцев собор Василия Блаженного. Потому что на всех московских
фотках,
видах...
Да.
Ну, стандартный вид Москвы. Вот когда на заставках, где там стендапы снимают корреспонденты, они не на фоне Кремля и Спасской башни, или Мавзолея, а они или Большого театра, а они на фоне храма Василия Блаженного. То есть вот это считается главной московской достопримечательностью с точки зрения иностранцев.
Ну, что я могу сказать... Всего 8% проголосовавших поддерживают мнение Ольги Васильевой, что памятник князю Владимиру станет визитной карточкой города Москвы. 92% считают, что это не станет.
Просто я еще одно полслова скажу. Просто Москва очень большой город с большим количеством памятников и достопримечательностей. Вот в Орле, где поставили Ивана Грозного, вот там может стать визитной карточкой.
Нет, ну Орех, подожди.
Потому что все говорят про этот памятник, хотя нет, Орел тоже древний город, все там, значит, там есть на что посмотреть. ездить. Но в Москве просто много всего.
Нет, не в этом дело. Слушай, ну ты видел где-нибудь в Москве еще памятники, подобные тому, который сейчас вот откроет через несколько часов на Боровицкой площади? Ну, хоть один. Размер такого, значит, и так далее. Мне кажется, нету. Вот просто нету. Памятников много, но такой он точно один.
Это слава хорошо, Богу. Значит, поставили уникальный. Это лучше, чем штампованные Ленины, отлитые из этих самых, как тогда их шлепали на заводе, на памятников, там, не знаю, всероссийский, всесоюзный, как он твердый, Ленин, на завод по выпуску Ленина. Так, это хороший повод перейти к Ленину, кстати.
Да, к Ленину вот. Мы перейдем сейчас. Можно нам перейти?
Вот новый разворот.
Переходим.
Свет, это приятно. Ну что?
Докладывайте, Орех.
Ой, я доложу. Значит, наша крымская красавица, депутат, ну, я так зовут, я думаю, что это не обидно.
Ну, она действительно красивая.
Да, ну, такая, ну...
Ну, многим нравится.
Да, ну, чего? По крайней мере, молодая, да. Светловолосая, юная. Не какая-нибудь там щекастая, но страшная
что,
тетка.
Щекастая тебе не нравится?
Щекастая, страшная тетка.
Какая-то. Тебе не нравятся тетки щекастые?
Щекастые, страшные нет. Я думаю, сексизм меня не обнимает.
А, заканчивай, Орех. Симпатичная, молодая.
Симпатичная, молодая. Крым, вы, значит, депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма, поставил один ряд Владимира Ленина, Адольфа Гитлера, назвав их извергами 20-го столетия. Об этом она упомянула в журнале. Она написала, рассуждая о святости Николая II, предполагаемому. Ну, вот это вот вся история с Матильдой, с фильмом.
Да, да, да.
Вот. Но мы, собственно, не про Матильду сейчас и не про это самое, а вот именно вот этот кусок из ее изречений мы хотели выхватить. И с вами коротенько обсудить и проголосовать. Значит, Владимир Ленин и Адольф Гитлер – изверги 20-го столетия. Именно вот эту формулировку я ставлю на голосование.
Что-то сегодня разголосовались с тобой, Орех.
Мы не голосовали с тобой полтора часа, а потом же, как это, знаешь, не, это на любой уважающейся пьянке отстающий опережает.
Мы просто 2 недели не голосовали, понимаешь?
А, ну да, и все проголосовать, да. Там ребята, которые с понедельника по четверг, то у них же много возможностей, у нас-то только вот еще раз, да. Хорошо. Значит, согласны ли вы с формулировкой Натальи Поклонской, что Владимир Ленин и Адольф Гитлер – изверги 20-го столетия? Если вы с этой формулировкой согласны, вы звоните по телефону 660-0664. Если вы эту формулировку отвергаете по любой причине, тогда 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Главное, ты знаешь, не разделить. Вот нельзя проголосовать за одного, например.
Нет, нельзя.
Только за двоих, за обоих, скажем так.
Потому и что вот это они идут, я бы так сказать, простите меня за, опять же, невольный каламбур, Гитлер и Ленин у нас идут в пакете.
Ужасно. Кошмар.
Ну, в пакете идут, да.
Ну, кстати говоря, вы можете почитать текст Натальи Поклонской, о котором мы сейчас говорим, у нас на сайте Москвы.
Да ты что, уже опубликовали?
Конечно.
Я не оттуда его взял, я так. А, я не из его журнала, да, я так чисто.
Опубликован.
Мне Поклонская прислала в Ксемилию.
Да?
Да, мужик. Да. Не смешно.
Послушай, вот знаешь что, интересно. Я тут читала, я вот, правда, забыла уже у кого, к сожалению. Но кто-то из коллег-журналистов написал еще... Не сейчас, а там до этого что-то Поклон сказал, такое даже не промотили, но что-то еще было. Ну, там постоянно что-то происходит, поэтому она сказала, что коллега сказал, что типа чего набросились на Поклонскую, наоборот, хорошо, что она вот так говорит.
Топит за царя.
Ну, нет, не в этом дело. Значит, ну, когда она что-то ляп, ну, какой-то ляп был, да, ее все, значит, этот ляп там...
Да, раздракали.
Вот, да. И говорит, чего вы пристали к ней? Она искренняя. Пока еще. Да, она просто это все абсолютно искренне делает.
Ну, тут что видишь, что поешь, что думаешь,
ну, да,
и говоришь.
Ну да, и это очень хорошо, потому что как бы этого мало.
Да, то есть мало проявления искренних чувств. Даже если вы с ними там не согласны, да, или даже пусть будет хоть какая-нибудь искренность, чем-нибудь никакой.
Ну да.
Да, в этом смысле, да. Да.
Ну просто я не знаю, я, честно говоря, не настолько хорошо знаю Поклонскую.
Творчество ее, да?
Нет, я просто даже ее видела в каких-то интервью, ну вот так, чтобы, знаешь, как-то вот прям понять.
Она ходила,
ее.
Ходила без этого самого бессмертный это полк с Николаем
да,
II.
Это да, я помню. Я к тому, что я не самый большой специалист в этом вопросе, искренности Поклонской. Не могу сказать, действительно она такая.
Но очень сложно.
Но есть такое мнение, да. Есть такое
так,
мнение.
Ну вот смотрите, у нас народ разогрелся этим голосованием,
да.
И мы можем подвести итог.
Да.
Итог таков. таков у нас. Это 58,8% разделяют точку зрения Натальи Поклонской и считают действительно, что Владимир Ленин и Адольф Гитлер – это изверги 20-го столетия. А 41,2% так не, с этой формулировкой не согласны. Тут вот очень интересно. Люди не согласны почему? Потому что...
Потому что Поклонская?
Потому что Поклонская или потому что формулировка им не годится. Вот это можно коротенькое, на минутку буквально. Голосование короткое. На минутку я подозревал, что такое будет. Вот те несогласные, которых и народу, кстати, много позвонило. Вот просто много, еще в праздничный день к тому же. Которые позвонили по второму телефону и не согласны с этой формулировкой. Вы не согласны с ней, потому что вы именно с формулировкой не согласны? Или потому что изрекла бывший, значит, нынешний депутат и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская? Вот если вам не нравится формулировка, как таковая, тогда вы звоните 660-0664. Если же вам не нравится личность оратора, то есть вам не нравится Поклонская, все, что она не скажет, все плохо. Даже если, как говорится, сейчас в Москве 10 часов 24 минуты 10 секунд, скажешь Поклонская, скажете, нет, вранье. Значит, вот если вам не нравится именно формулировка, тогда ваш телефон 660-0664. Если вы голосовали против, потому что это Поклонская, тогда 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Вот мне интересно, если Поклонская такого мнения о Ленине, так может быть именно она станет тем самым локомотивом движения за уже наконец-то выноса тела и вот этого всего. Проблема, которую, понимаешь, обсуждают столько лет, может быть, такие уже сейчас придет Поклонская и уже скажет, это изверг вообще-то. Что вот?
Знаешь, Ир, вот нет, эта вся история, я сейчас узнаешь, да. И это, да, добавить, надо добавить еще Сталина, пишет нам Сергей из Пензы. Да, можно добавить, конечно, и Сталина можно добавить. Это я сейчас не про Наталью Поклонскую, но, в принципе, у нас, конечно, на этом вот уровне есть такая хорошая, славная шизофрения. Потому что, с одной стороны, мы же, ну, мы возвращаемся к каким-то корням, но к каким не очень понятно. Вот у нас, значит, Николай II, его нельзя обижать, он уже святой человек. Вот в то же время у нас, ну, я об этом тоже говорил, это не первый раз, но, тем не менее, всякий раз с этим сталкиваешься. Значит, у нас большие молодцы вот советские всякие деятели. То есть, вот Сталин молодец, да, Николай II у нас молодец. А как вместе-то это у вас увязывается?
Ну, тут, кстати, обратите внимание...
Это я всегда говорю. У нас про, значит, в праздничный день покажут славный фильм про каких-то белогвардейцев. И только он кончится, после рекламы пойдет славный неуловимый мститель. Про красных командиров. Это люди, которые убивали друг друга. И те герои, и те герои. Не могут быть у вас и те герои, и те герои. Надо делать какой-то выбор.
Ну, тут нам пишут, обрати внимание, что большая часть сообщений о том, что фамилия Сталин... не звучит нигде вот в этих вот оценочных суждениях. Да, то есть большая часть сообщений, ну, нет, надо сказать, что, кстати, много наших слушателей пишут, что они согласны с Поклонской. Это, во-первых. Во-вторых, просят добавить Сталина.
Добавки, да. Попросили добавки.
Не, ну как же? Как,
давай остановим голосование.
А как без него, если в таких вот...
Слушай, как без него, я тебе могу объяснить.
Так, ладно, давай мы...
Нет, это коротко, это коротко.
Ну, давай.
Коротко. Когда мы были маленькие мальчики и девочки, учились в школе, началась перестройка. Ну, мы были уже чуть более чем маленькие. Вот, и тогда, говорим, мы ходили со значком Ленина. Потому что мы, ну, мы дети, с нас чего взять. Вот, ну и взрослые тоже говорили, что мы сейчас вот разоблачаем сталинизм и возвращаемся к ленинским идеалам. Mm-hmm. Сталин извратил Ленина. То есть это разные люди были. Значит, что Ленин был хороший, но умер рано. Дедушка Ленин, которому там 54, не успел сделать, вот не успел коммунизм построить. А эта сволочь там пришла вместо него, все извратило. Значит, репрессии, тра-та-та-та-та, вот все, значит, и было плохо. Что это не один продолжатель делал другого, а разные люди. Вот. Была такая идея. Может быть, она тоже это имеет в виду. Вот. Но у нас получилось что? Значит, не соглашались вот с ее формулировкой, просто потому, что им не понравилась сама формулировка, что Ленин и Гитлер оказались в одном у нас флаконе. Вот. 68,5%. А только потому, что это сказала Поклонская, то есть от противного или от противной в данном случае, 31,5%.
Это я тоже подозреваю. Люди, смотри, проголосовали.
Да, вот которые
признались,
телефон.
Да?
Вот. Ну и третье голосование, которое напрашивается в этой ситуации, конечно, уже подводящее итог всему происходящему. Как вы думаете, можно ли между Лениным и Гитлером поставить знак равенства? Вот Ленин и Гитлер. Этот изверг и этот изверг. Ну, тот действительно не успел многого сделать, наверное, из задуманного.
Не, подожди, давай, без аргументов.
Вот, да, ну хорошо.
Давай, все.
Вот, значит, можно ли поставить между Лениным и Гитлером знак равенства? Если можно, тогда ставьте 660-664. Если вы считаете, что нельзя, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Такие темы праздничные у нас вообще.
Да, у нас
прекрасная тема. Я в восторге самого себя, да. Вот. Ну что, голосуйте, пишите. Да, у нас есть Твиттер. Я напоминаю, аккаунт вызван. СМС плюс 7-985-907-45-45. Знак равенства, вот видите, и слушателям нашим трудновато пока. Трудно ставить. Вот когда Сталин с Гитлером, там просто у Иосифа Виссарионовича история побогаче, правил подольше. И свершение у него накопилось. Ну, этот дедушка Ленин действительно только начал он, да, и как бы там бы так, знаешь, со слагательным-то наклонением рассуждать, что он там теоретически много чего он наговорил. Вот всяких. И, кстати говоря, вот если были бы в городе Киеве, где там памятник Голодомору, мемориал, и там, если спуститься чуть вниз, вот по холму, там, помимо памятных знаков в честь вот этих всех замученных деревень, целых деревень, там цитаты. И там цитаты-то, они сплошняком из Ленина как раз, из Владимира Ильича. Вот как там это вот все делать, как поступить. Вот оттуда еще.
А вот теперь обрати внимание, это же прекрасно. Наталья Поклонская задела что-то такое, что наши слушатели раскололись ровно пополам.
Угу, очень хорошо.
51% считает, что между Лениным и Гитлером можно поставить знак равенства, а 49% считает, что нельзя.
Вот она какая молодец. Вообще, если она станет еще, да, локомотивом выноса, вот я бы так сказал, локомотив выноса, вот дальше понимаете, как хотите, тогда вообще...
Тогда вообще...
Ты еще девушка симпатичная.
Ну, а с этого ты начал. Ты вокруг этого все время. Ты, я так
я не начал, все время, да? Я только с этого начал, а потом три голосования было. Так что не надо.
Не надо, ну не хорошо. Надо. Как всегда,
начал и закончил.
Запоминают этим начало и концовку, как мы
именно
знаем.
Это поэтому я и знал.
Именно это,
да,
мы и закончили.
Начал симпатично и закончил
хорошо
симпатично.
Хорошо, продолжим после новостей и рекламы. Уже другая тема у нас там будет.
Разворот. Одна минус один. 0-1.
10:35 продолжается утренний разворот. И знаете что, мы хотели бы, поскольку сегодня День народного единства, мы так много об этом говорим, мы, конечно...
Начали с салата, а теперь перейдем к законодательному.
Да, на самом деле, конечно, эта новость не сегодняшняя, далеко не сегодняшняя.
Ну, когда о ней говорить, еще как-то вот не в праздник.
Да, да, но мы решили, что сегодня обязательно надо об этом поговорить, потому что, мне
затвердить
кажется, это важно.
Это
да. Значит, действительно, Владимир Путин поддержал предложение о создании закона о российской нации. Значит, по его мнению, собственно, в такой закон может вырасти стратегия по развитию национальных отношений в России. Значит, ну все это вот появилось как раз перед Днем народного единства, и вот так красивишно, значит, и тут и висит. Вот, значит, и тут вопрос, собственно, весьма интересный, потому что мне, честно говоря, тебе, Тарех, скажи мне, вот когда тебе говорят, появится, значит, закон российской нации, ты, у тебя какие первые ассоциации возникают?
Первые?
Ну,
можно,
ну
я
ладно,
не буду?
Хорошо, первые не
вторые
надо.
Вторые ассоциации. У меня первая ассоциация, у меня вопрос. Сразу.
А, вот, понимаешь.
Ну, у меня работа такая, конечно, профессию такую себе научил. У меня первый же вопрос, зачем это надо? Ну, то есть, вот что может быть в таком законе?
Я тебе больше скажу, когда в Яндексе забиваешь закон о российской нации, угу, я это еще тогда проверила.
Так.
Самый популярный запрос в Яндексе, знаешь, какой?
Какой?
Что это?
Что это, да. Нет, ну там что это, понятно, запрос, потому что еще не знают, что это действительно. А у меня первый вопрос, зачем это? Ну, правда, я правда не понимаю.
Нет, ну, слушай, мы же много говорим о всяких национальных идеях, там, о всяких стратегиях и так далее. Почему бы не сделать закон, значит, российской нации?
Чтобы было что?
Ну, смотри, значит, есть авторы этой инициативы. Это завкафедры Российской академии народного хозяйства и госслужбы Вячеслав Михайлов.
Молодец.
Он говорит, что закон позволит закрепить понятие российской нации как политического согражданства. Понятие «многонациональный народ», которое сейчас прописано в Конституции, трактуется всеми по-разному. И как гражданская нация, как нация наций, как многоэтнический народ и так далее. А в законе о российской нации и управлении межэтническими отношениями удастся его расшифровать не только как нацию в ее гражданском понимании, но и как особый вид цивилизации.
Ну, расшифровка закона, расшифровка вообще, что-нибудь объяснение понятия дается в словаре. Понимаешь, вот есть словарь. А там написано, не знаю, там микрофон. Микрофон то-то, 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 то-то. Там, не знаю, там ноутбук. То-то, 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 то-то. Закон не дает вот, вот, расшифровки. Да? Эта расшифровка нужна только, когда у вас уголовный кодекс. Да, вот, значит, преступление против личности то-то, то-то, то-то подразумевает. Что расшифровывать? То есть, если у нас какой-то непорядок с межнациональными отношениями, допустим, этот, эти, скажем так, нестроения законом не решаются. Потому что закон-то бумажка.
Ну, ты же понимаешь, в чем коллизия?
Не понимаю.
Я сейчас тебе
вот объясню. Ты мне объясни. Дураком, тем более, недалеко от истины. Ты мне объяснишь.
Вот смотри, значит, люди разных национальностей являются гражданами Франции.
Так.
Они все французы.
Да.
Люди разных национальностей являются гражданами Соединенных Штатов Америки. Они американцы. Все американцы. Люди, которые все разных национальностей являются гражданами Российской Федерации, они кто?
Ну, как сказать, россияне.
Россияне, да. Понимаешь? То есть вот это россияне, оно как-то вот есть русские, есть россияне.
Так.
И как-то вот... вот
хочешь,
как-то
чтобы
вот...
русскими всех называли?
Нет,
ну, давайте.
Не знаю. Не знаю, как хотят, чтобы всех все называли.
Нет, просто вот ну, всякая же вещь, она делается для чего-то, чтобы было что-то. Вот мы написали закон, да? Во-первых, это что-то изменило сразу. Вот, то есть,
нет,
что, если будет написан закон...
появится нация.
Не появится нация от закона.
Да,
никакая, не появится. Ну, законодатель может быть все что угодно. Не появится никакая нация от закона, Ир. То есть, я тебя понимаю, что я тебя убеждаю, но я должен тебя убеждать.
Не, ну мне просто интересно.
Не появится от закона нации, не появится. Она идет от внутреннего вот, самоощущения людей, вот американцы, да, действительно разные. Они там приехали, продолжают приезжать в эту страну, и почему-то через какое-то время, хотя тоже там масса всяких проблем, сожгли там какой-нибудь автомобиль, побили чернокожего, и тут же выясняют, что негры и белые не такие уж друзья, и не такое уж у них единство. Но, тем не менее, они, в принципе, да, вот, чувствуют себя, наверное, единой. Там,
американцами.
Американцами. Французы тоже, они французы, это французы. Но одни французы, других расстреливают, да, взрывают бомбы, опять сжигают автомобили.
Ну и погромы там.
Погромы устраивают. То есть, что мы говорим там? Там французы... От того, что мы всех французов назовем французами, они французами все сразу не будут. И от того, что мы всех нас назовем... Ну хорошо, давайте, ну что? Все же хотят, наконец, чтобы прозвучало, вне зависимости от национальности, чтобы всех называли по названию титульной нации. Русскими.
Нет, речь идет
ну, всех... о
законе
вот
о российской нации. Подожди. Закон о российской нации.
Ну так что ж, ну да будем называть называем всех россиянами.
Сейчас начинается многонациональный народ.
Так.
Вот. А это хотят заменить на российскую нацию.
То есть переписать в Конституции два слова, что ли? Ну, ну давайте перепишем.
А
ну...
то все равно.
Нет, ну перепишем. Дальше чего? Нет. Мне просто вот для чего-то это делать. Ну сидит там человек в институте. Придумал. У меня вот простой вопрос. Что дальше? Изменится что? Ну, изменилось два слова в Конституции. Что изменилось дальше? Вот у нас, я говорю, если у нас есть проблемы в отношениях между нациями, они перезаписыванием двух слов в Конституции не решатся просто потому, что Конституцию никто не читал и не знает, что в ней вообще записано. В том числе, ну, может быть, кроме судей Конституционного суда. Потому что у нас даже на уровне законов Конституция частенько у нас Конституционный суд постоянно
не,
вносит
не,
поправки.
Подожди, ну, не, подожди, не съезжай на это. Не
почему съезжай?
Ну, потому что ты съезжаешь.
Потому что я говорю, что это не важно, где что записано. Ничего от этого не изменится.
Ну, подожди, ну вот появилась же Национальная гвардия. Да, ну, понятно,
что
народ гвардия.
Она появилась не для того, чтобы народ был
единым.
Нет,
я просто, подожди. Дальше, российская нация.
Так.
Да, вот слово «нация» все больше и больше звучит. А вот Диггер пишет, что известно, чтобы что, чтобы потом статус «национальный лидер». Понимаешь, от слова «нация» как бы очень много всего идет.
Ну, а статус же появился этот у нас.
Нет, ну, послушай, ну, это же попытка неким образом как-то скрепить людей. Понимаешь, сказать «мы единая нация». Ну что ты, в конце концов, не понимаешь, что
ли? Нет.
Ну хорошо, а как вот скреплять людей по-другому? Ну вот серьезно. Ну хорошо, вот у нас написано, мы многонациональный народ. Нет, мне-то нравится эта формулировка «многонациональный народ», потому что, исходя из нее, мне всегда удается отбиться от всех вопросов по поводу того, значит, ну, кто-то
религия,
должен жить,
должен.
Не должен и так далее. Но тем не менее.
Нет, это тот процесс, который происходит сам собой. Надо что-то бояться, вот, бояться доверить людям, да, чтобы ничто не само произошло. Само, сами только кошки родятся, и кошки тоже сами не родятся. Бояться нас доверить, чтобы людям, чтобы какие-то самоорганизовались. Чтобы, если в стране будут люди жить хорошо, они себя почувствуют единой нацией. Вне зависимости от своей национальности. Вот и весь нормальная страна будет. Если они будут себя чувствовать, у них все хорошо, комфортно, удобно. Не будут друг друга бить, в том числе по роже, а не по паспорту.
Да будут все равно перестать.
Нет, я говорю, ну, будут бить меньше. Будут бить всегда, и в любой стране бьют. Бьют даже там, где вообще какие-нибудь там, где в Японии одни японцы живут, тоже бьют друг друга по роже. Проблема не в этом. А вот заставить людей, вот путем выпуска закона, переименования, что-нибудь, я заставлю вас родину любить мать вашу. Да, вот примерно так. Ну, не получится ничего. Ну, вот, ну, просто человек получит, не знаю, там, какую-нибудь премию, да, за то, что он синтезировал. Или будет сидеть в каком-то президиуме. Ну, вот этому конкретно человек, который это изобрел, станет лучше.
В общем, в День народного единства, значит, и... А, кстати, придется же еще и праздник потом переименовать. Какой-нибудь День российской нации.
Ну, хорошо. День
российской нации.
Хорошо, пусть будет.
Мне кажется, вопрос. Прекрасно.
Люди все равно же, мы уже даже сегодня не голосовали это, потому что уже это голосование 150 раз прошло, это ясно, было, что это праздник или выходной. Уже давно решили, что выходной. Причем не только этот праздник. У нас, может быть, только 9 мая, вот еще действительно праздник, как, именно как праздник. Вот, понятно, что отмечаем. А все остальное выходное.
Я предлагаю завершить обсуждение этой темы в День народного единства, перейти к нашей следующей теме. Значит, Шурик Соломонович прекрасно завершает нашу тему и говорит, и надпись. А ты записался в российскую нацию? Мне кажется, это прекрасно.
Разворот.
Веришь ли ты, Орех, в снежного человека так, как в него верят разные другие люди? Скажи мне, пожалуйста.
Снежного? Верю.
Снежного, снежного.
Снежного.
Ты серьезно
снежного
веришь?
Верю. Снежного человека я верю.
Видите? Прям правда, слушай, правда
у меня, знаешь, у меня сколько вот, кстати, вот всех присутствующих, пользующих эфиром, я должен сказать, что у меня давно пропадает замечательное название для программы, только я не очень пока понимаю, о чем она будет. «Те и эти».
Хорошо, «Те и эти» это прямо...
Вот, прекрасно есть название для программы, не знаю про что. То есть название есть, и вот уже который год хожу, мучаюсь и ищу, так сказать, его право применения этому названию.
Ну, вообще, я была, конечно, в шоке, что университет в Нью-Мексико...
Нью-Мексико, да.
Да, они же провели конференцию о снежном человеке. Ну, сама по себе эта новость, конечно, прекрасна. Но, оказывается, там их раскритиковали.
Да, там еще, как же это называется, Skeptic Inquirer, есть еще издание, которое, там, человек, которого представляет, сказал, что на этом заседании по снежному человеку не было скептиков, людей, которые не верили бы в снежного человека. Организаторы вот этого мероприятия сказали, так мы пытались найти скептиков, но мы не нашли скептиков.
Да, я, говорит, не знал, где их найти.
Все видят, говорит, не знал, где найти скептиков по поводу снежного человека. И в этой истории мне смешно, что конечно, происходит в Нью-Мексико, где снег, я не знаю, был когда-нибудь.
А там свой снежный человек такой особенный, ему жарко.
Значит, это там южный человек. На самом деле, это же мы называем, ну, там есть название Йети, а есть название
Бигфут.
Бигфут. Угу. Совершенно верно. То есть это нечто, некое такое живое существо, которое оставляет очень большие отпечатки на, ну, там, на какой-нибудь поверхности. Вот его никто не может заметить. Да,
я просто хочу отметить перед коротким перерывом, а у нас через минутку еще будет. Дело в том, что значит, там же еще экспедиция была. Вот, и, ну, правда, студенты и преподаватели этого университета, где проходила конференция, они в экспедицию участие не принимали, вот, хотя расходы на эту экспедицию оплачивал университет. Исследование закончилось без результатов. Значит, следы снежного человека обнаружить не удалось, зато они наблюдали естественную среду его обитания.
Вот.
Вот.
Потому что среда как-то бытие определяет сознание.
Вот, а поэтому... знаешь, почему не нашли следов?
Почему?
Из-за снега.
Снега не было?
Нет, из-за снега.
А, снега много насыпало.
Замело.
Следы замело. Говорит, если они там были, наследить успели уже. Снег нам в подмогу. Вот, друзья мои. Ну, значит, мы успеем проголосовать, как ты думаешь? Да?
Ну, мы можем запустить и потом, да, прерваться.
Значит,
немного.
Все-таки надо какую-то сегодня праздничную тему было поднять. Вот верите ли вы в существование снежного человека, Бигфута или просто Йети? Если вы верите в существование этого замечательного существа, тогда звоните 660-0664. Если вы не верите, звоните 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, в общем, вы пока голосуйте, а мы через пару минут
пишите
вернемся.
Пишите нам, да, в Твиттер, аккаунт, да. Возьмем смс, еще успеете прислать 985-907-45-45. А вот мы, самое интересное, конечно, прочтем и обязательно все изучим, что вы нам послали, всю корреспонденцию. Сейчас коротенькая реклама, мы вернемся.
Разворот.
Реклама.
Добро пожаловать на грандиозный бал вампиров. Московская премьера знаменитого мюзикла Романа Полански. «Вожделение и страсть». Удивительные приключения и хиты. Бессмертные, как сами вампиры. Вам будет интересно и очень страшно. Страшно весело. Бал вампиров. На сцене театра МДМ. Билеты по телефону 495-739-3737. Категория 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
В эту пятницу после 14 часов программу «Дневной разворот» ведут Ольга Журавлева и Алексей Гусаров. Не пропустите «Дневной разворот» в пятницу после 14 часов.
В эту пятницу в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет старший научный сотрудник Института Катона, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов. После 17 часов.
Мы успели в гости к Богу. Не бывает опозданий.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека.
После часа ночи. Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Вы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателем.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Разворот.
Ой, как интересно, как интересно, как интересно. Посмотри на результаты голосования.
Я счастлив.
Ну это же класс.
Нет, я счастлив.
Ну, давай.
Вот это
давай,
есть.
Давай.
Можно я сам скажу?
Давай,
сам
давай, конечно.
Ну и пускай только 46,4% верит в существование Бигфута, снежного человека или Йети. Для меня это праздник, потому что я человек, который верит, ну, во все. Вот в Лохнесское чудовище, правда, я в последнее время усомнился. Что, ну, что, по-моему, нет.
Классный фильм есть про Лохнесское чудовище.
Документальный или
нет,
художественный?
Нет, художественный. Очень крутой.
Художественный. Документальный они все плохие. Там главного нет в них.
Покажите уже.
Покажите. А вот это ля-ля-то, поля, там вот эти эксперты, вот по Бигфутам. Вот, ты покажи. Тут 2 секунды Лохнесского чудовища. Не надо 40 минут снимать. Все, больше, я буду счастлив безмерно. Вот. Но смотрите, 46% верит. Но ведь там в чем еще была коллизия? Мы же не просто вам как Феньку это рассказали. Что вот прошла конференция. Мало ли. Но дело в том, что люди, недовольны этим, они упрекнули организаторов этой конференции, этой экспедиции, что были выделены деньги. Довольно, там очень смешно. Значит, за это сказано, на это псевдонаучное событие из налогоплательщиков из кармана было почти $7,000.
$7,000
на конференцию. Университет платил за рекламу, фуршет для приглашенных докладчиков, а также оплачивал участникам перелеты суточные.
Чего вот нас не позвали, а?
Значит, помимо компенсации расходов, значит, вот докладчик получил гонорар в $1,000, а другой докладчик $500. И это же с ума сойти, какие дикие расходы налогоплательщиков американских, да на что? На то, во что верят 46% позвонивших нам людей.
Нет, ну, надо сказать, что больше всего я все про экспедицию никак не могу успокоиться. Значит, конференция прошла, они потом в экспедицию поехали в фургоне к горному хребту Сандия к востоку от города Альбукерке. Вот, и все равно не нашли. Так обидно, слушай. Столько денег потратили, не нашли.
То есть больше прожрали, чем бензин,
ну,
прокатали.
Есть,
чем...
есть такое, да, подозрение.
Вот. Значит, и отсюда у меня вопрос. Но ведь все-таки на планете много, ну, таинственного, непознанного. Мы часто говорим об этом, когда обсуждаем с экспедицией на Марс, потому что это такое что-то предметное. Вот уже туда и финансируется, и собирается туда лететь. И уже Марс 500. Ну, в общем, много всяких экспериментов. Но, в принципе, есть же снежные люди, есть инопланетяне, внеземные цивилизации, всякие барабашки. Ну, вот так, то есть, что-то, что находится за гранью нашего понимания. Это можно найти только, ну, проведя исследование, организовав экспедиции. То есть, доказав, либо это есть, либо этого нет. Просто рассуждать об этом бессмысленно. Значит, надо дознаться, что называется. Чтобы дознаться, надо организовать исследование.
Ну, подожди, помнишь историю в Алтайском крае? по-моему, или в Кемеровской области, когда они опубликовали фотографию, значит, якобы следа Бигфута, вот, и, значит, сказали, что давайте, короче, к нам его будем искать. Вот якобы видели существ, похожих на Бигфута. Но так и не нашли, правда, тоже.
Вот, вот как вы считаете, целесообразно ли выделять деньги на подобного рода исследования? Ну, в нашей стране, конечно. Американцы, они свои $500 найдут, как потратить. У них, слава богу, еще 500 найдется. Вот считаете ли, что в нашей стране было бы целесообразно какие-то деньги, ну, не миллиарды, наверное, но какие-то деньги, да, выделять на подобного рода исследования. То есть, исследование непознанного, паранормального, загадочного, таинственного, йети, Бигфута, инопланетяне, НЛО. Ну, в общем, что-нибудь. Вы понимаете, о чем речь. Значит, если вы считаете, что это целесообразно было бы выделять какие-то суммы, тогда 660-06-64. Если не целесообразно, тогда 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Мне кажется, на это обязательно надо выделять деньги. Объясню почему. Потому что наука должна как-то вот, ну, скажем так, двигаться в разные стороны. Вот. И почему бы, в принципе, научным путем не доказать, что Бигфута, например, не существует. Ну, условно говоря, да. И вообще, как мы знаем, самые известные ученые у нас какие? Британские. Потому что они доказали кучу всего совершенно бесполезного, но очень веселого зато.
Но не только. Нет, если говорить серьезно об этой проблематике,
проблематика отвратительная.
Да, вот именно поэтому я скажу, слово проблематика.
Знает же.
Ну, конечно, знает, на какие нажать, сволочь, кнопки. Так вот, если поднять вот это, значит, в этом разрезе эту проблематику. Ведь когда проводятся какие-то научные исследования в тех сферах, где они еще не проводились, то то, что называется, как это говорится, нефтяники, попутный газ. То есть вы попутно можете еще много чего открыть. Полезете в эти вот какие-нибудь недоступные места, обнаружите там какие-нибудь новые растения, насекомых, что-нибудь, может, полезные ископаемые, что-нибудь еще. То есть исследования в новых областях, они приводят, как правило, не к какому-то конкретному открытию. Они, может быть, то, что искали-то и не найдут, но найдут что-нибудь еще. Так многие открытия именно таким образом совершались. Искали одно, а нашли совершенно другое.
Ну вот,
опа!
Да.
Искали золото, нашли нефть.
Виктор из Саратова пишет, лучше финансировать бессмысленные исследования, чем войну, агрессию и пропаганду. А Владимир в бане прекрасно пишет, эти бигфуты имеют биг-брейны и хорошо прячутся. Это прекрасно, просто прекрасно.
Вот что меня смущает действительно в «Снежном человеке» вот во всей этой истории.
Все-таки что-то смущает.
Да, что реально вот не могут чуваков и чувих найти. То есть должны быть какие-то у них стойбища, размножение какое-то. Он же не просто, он же давно ходит, значит, у него самец,
может,
самка.
Может быть, они живут просто очень-очень долго, типа лет по 150.
Да, ничего бы вдруг.
Ну, а почему нет-то? Чего ты сразу так нахмурился, как будто...
Знаешь, 150 не верится, не верится.
Чего это не верится-то?
Не, ну
если они вообще существуют, то можно поверить во все что угодно уже про них. И у них появляется там детеныш раз типа 150 лет, например.
И беременность длится лет
8. Вот, вот, видишь?
Ходит день с пузом тайно там.
Вот,
выросло,
вот.
Потом
не,
раз,
зачем
Бигфут родился уже прям с 50-м размером.
Ну да.
Вот.
Ну а что? Мне кажется...
Нет, ну это все, ну это такое, это книжка уже.
Ну какая книжка, Орех, ты что?
Научно-фантастическая.
Научно-фантастическая. Так, вот. Все, давай устанавливаем.
Значит, 44% позвонивших нам слушателей считают, что на такого рода исследования паранормального и непознанного можно было бы ассигновать государственные деньги. Небольшие, но ассигновать. 56% считают, что не нужно этого делать. Но это вот те же самые неромантичные люди, занудные, которые всегда заканчивают чем? Раздать пенсионерам и малоимущим. Никто не раздаст. Пропьют, да, прогуляют, пробомбят. Вот. Но нет, лучше на йети. Я вот все за йети.
А о снежной погоде мы вам через пару минут еще расскажем.
Разворот.
Реклама. С 3 по 6 ноября приглашаем вас на выставку-продажу «Клинок. Традиции и современность» в Конгрессно-выставочный центр «Сокольники». Вы сможете приобрести авторские и коллекционные клинки, туристические и охотничьи, поварские и кухонные ножи. Ждем вас на выставке в «Сокольниках», павильон 4. Возрастное ограничение 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Не спится папашам. А потому, что в субботу, что в воскресенье, что Гулько, что Бунтман. выходит в эфир не в 9, а в 8.35. Вот так. А что будет, сами услышите.
Самое интересное в историческом музее в канун 145-летия. Об этом пойдет речь в субботней программе «Музейные палаты». У нас в гостях начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Мария Лемигова, хранитель античного фонда отдела археологии и куратор выставки «Боги и герои Древней Греции» Георгий Ламтадзе, а также начальник отдела внешних связей Мария Пономарева. «Музейные палаты» в субботу после 10 утра.
В эту субботу после 12 часов в программе «Военный совет». Заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России генерал-майор Роман Кордюков. «Военный совет» в субботу после полудня.
Не любишь эхо? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Спонсор выпуска ООО «Компания фильтров в Сокольниках». Первая станция быстрого технического обслуживания автомобилей в Москве. Фильтр. Качество. Наш знак. Наш стиль.
10:59. Столица. Температура воздуха меж тем упала. Ну, в смысле, не температура упала, а в смысле минус один вообще стал.
А, ну это ладно.
Да, сегодня минус один, плюс один. Вот тут пишет небольшой снег, но я за окно посмотрела, там как-то вот не похоже на небольшой. Да, значит, атмосферное давление, хочу сказать, 742 миллиметра ртутного столба. Значит, облачно, снег, мокрый снег, местами гололедица. Будьте, пожалуйста, аккуратнее, особенно если вы на летней резине.
О, это да, есть такие у нас, ну, например, все присутствующие. Ну, да. На Руси старались именно к 4 ноября окончить все строительные работы. Прекрасно. Я даже видел, мне показали кусок из Фейсбука, как кладут рулонный газон прямо, вот, прямо на снег. Прекрасно.
Да,
старались закончить. Поскольку этот период был известен как свадебный, незамужние девушки очень переживали, что у них нет кавалеров. На этот случай рекомендовал совершить специальный обряд. Так, следует 4 ноября отправиться в Березовую рощу, отыскать лист, покрытый инеем. В такой лист смотрится, как в зеркало. Считалось, что это поможет привлечь женихов. Девчонки, давайте мы в Березовую рощу.
И там
в березовый лист. Гляжу в тебя, как в зеркало.
Спасибо большое.
Спасибо.
За утренний разворот.
Но я с вами до ночи.
Ирина Воробьева.